конечно.
Так, ну что, начинаем?
За мной кто-то захочет идти.
Так, ну у нас вот сейчас вот образ застижаем. Возникли некоторые вопросы и разъяснения. Я согласен, я вначале не рассказал вообще, откуда предыстория. Вообще, что такое синтез? Возможно, вас что-то и увел куда-то. Люди, которые понимают, вроде как понимают. Те, кто новые первый раз пришли, возможно, и как сказать, возникли вопросы, а что же это такое, зачем вам это надо? С одной стороны, вот не секта ли это? То есть синтез. Откуда все началось? Началось, знаете, как бы это было, не звучало таким странным вопросом, ответом, в 1961 году, 12 апреля. Началось с чего? С вылета первого человека в космос. То есть, когда человек первый раз вылетел за пределы планеты, за атмосферу, ну, он особо-то не вылетел за атмосферу, конечно, он в пределах атмосферы, но, тем не менее, в космос вылетел. Вся метагалактика, ну или Вселенная, то есть у нас мы оперируем в принципе не космос, не Вселенная, а метагалактика. То есть вся метагалактика — это как большая структура сфокусировалась на этом человеке. То есть у нас, если как обычно у человека, чем больше, тем менее чувствительный. А вот метагалактика наоборот, она чем больше, чем более развитая структура, тем на меньшие изменения она реагирует, начинает. Суть в чем? Человек вылетел за пределы планеты, то есть он пролетел, там что-то говорил на русском языке, какое-то вот действие. То есть это все равно, что ребенок выпал из люльки. То есть еще Циолковский говорил, что Земля — это колыбель планет. То есть планета — это колыбель. То есть человек должен расселиться по всей Вселенной, по всей метагалактике. И вот говорит, что метагалактика, ну или отец, увидел, что человек вырос, он показал, что он вылетел, что он уже может, то есть выйти за пределы космоса, вернее, и за пределы планеты и жить космическим. То есть мы становимся космической державой. Это как Советский Союз, еще говорят, мы космическая держава. И по сути космическая — это как раз таки и метагалактическая. То есть космос — это ну, Вселенная, говорит, ученые говорят, Вселенная, но она такая трехмерная больше. Если говорит метагалактическая, то ученые тоже такое, есть выражение метагалактика, когда вы воспринимаете Вселенную не как трехмерную длина, ширина, высота, а многомерно. И видите, что во Вселенной много мерности, и она сложна. Если мы ее видим трехмерно взгляд как некую пустоту или некую такую тьму, ученые сами говорят, что 90% или там 70% это космос — это темная материя. Мы знаем только 30%, а все остальное мы не различаем. То есть для нас это темная материя. Вы говорите, что вы видите только 30% человека, а все остальное не видите. И вот мы пытаемся трехмерным взглядом, пятый раз, охватить весь космос, как-то пытаемся измерить, увидеть. И в итоге получается, что ну, мы особо не понимаем, что же там такое творится. И вот человек, вылетев за пределы, отец увидел, что теперь надо развивать. Вот возьмите буквально сейчас такую аналогию. То есть когда ребенок, родившийся, начинает ходить, или там выпадает из люльки, когда вот, ну, он уже начинает, вот видишь, кровати такие с этими, он начинает оттуда как-то выкарабкиваться. Поначалу хорошо, ребенка положил, он там сидит, живет своей жизнью, там подкармливаешь, делаешь. Он не мешает, он как бы живет сам собой. Вот так же и человек. Жил на планете, никому не мешал, он жил чисто планетарным законом, как капсулу, как инкубатор. Солнце. Планета находится в идеальном состоянии вокруг Солнца, чтобы не сгореть и не охладиться. Больше планеты находится во внешней периферии, хотя по законам физики должно быть наоборот, что чем больше планет, тем ближе она к Солнцу должна быть. Потому что по законам притяжения больше массы быстрее притягиваются. И по сути они должны быть ближе, а чем меньше, тем дальше. А у нас наоборот почему-то. Чем меньше планеты внутри, больше планеты вовне. И получается, что они как охранный периметр, они принимают на себя эти астероидные атаки. И в итоге ученые тоже начинают понимать. Вот раньше думали, что все планеты так же, то есть все Солнечные системы такие же. Но по мере совершенствования оборудования начинаем измерять, видеть там другие Солнечные системы и понимать, что все совсем по-другому. То есть у нас все по круговой, там по эллиптическим орбитам идут. Там планеты больше, ближе к Солнцу. То есть совсем по-другому. И вот начиная анализировать, то есть, что у нас бы не было бы жизни, если бы там в ближайших Солнечных системах такая же была бы жизнь, то это невозможно было. То есть, вообразите, у нас там год растягивает, как там планета уходит за пределы Солнца, И вот такой полиптический, и там у нас полгода жара невозможная, и полгода там холод невозможный. Вот какая жизнь могла бы возникнуть? И в итоге ученые пришли к одному, антропному принципу. То есть они не могут объяснить научно. То есть если объяснить научно, то получается то, что есть некий создатель, который все это дело создал. Но так как мы его не видим, а трехмерного никак не увидишь, его нужно больше мерности, то получается, что его нету, но почему-то все вот так. И само по себе оно вот так не могло сложиться. Потому что даже та же самая Венера вращается в противофазу, и ученые сами говорят, если бы она вращалась так же, как и все планеты, то на Земле жизни не было бы. И в итоге возникает вопрос, а кто? В свое время, в 90-х годах, в МГУ, там, в физике и математике, как мы в институте, заложили в суперкомпьютер, тогда еще суперкомпьютер, там, ну, такой, ну, по тем временам суперкомпьютер был, по нынешним временам тоже не супер, но тем не менее, заложили все данные, вот, знаете, как вот законы, вот некие параметры планетарной жизни, там, законы физики, некие вот, вот, как сказать, некие социальные, вот, в общем, общие какие-то законы, заложив в суперкомпьютер, задали мне вопрос, как всем этим управлять, как это все строится, как это все управляется. Компьютер, долго-долго-долго думая, вывел один ответ, требуется внешнее управление. То есть там на докладе, говорит, даже был, говорит, самый короткий доклад, говорит, Бог есть. Ну, мы, говорит, не знаем, как это назвать, говорит, вот наш компьютер выдал вот такой результат, то, что требуется внешнее управление, но так как мы не знаем его, как называть, а все называют его Богом, мы назвали его Богом. И в итоге, как бы, научный доклад, что Бог есть. Ну, и в итоге, пришли к тому, что вот антропный принцип, когда нашу планету, нас, человечество, созидает вся Вселенная. Это ученые так говорят, то есть это не наш синтез, это ученые говорят, что антропный принцип, когда вся Вселенная созидает человека. Но она созидает для чего-то. То есть вопрос, зачем ей это надо? То есть она нас развивает. Вот человек, вылетев за пределы, показав, что он уже развился настолько, что он может осваивать Вселенную, не, ну, по мере своих сил, конечно, конечно, это не значит, что мы сразу там за пределы куда-то уйдем. То, что человек может, можно убрать, а то сейчас запишется вот все это дело и будет потом негативно. И вот, соответственно, когда человек начинает. Отец установил закон, то есть получается в 1995 году был первый приход аватара синтеза, как раз пришел аватар синтеза, ну так называют аватар синтеза, это несет новое, то есть пришли новые законы, когда на контакт с подготовленным учеником, который мог взаимодействовать, общаться тонким миром, и на него зафиксировался. Вот сейчас пока берите как фантастику, с одной стороны, но вот знаете, как допустите, что так возможно. Не думайте, что я сейчас пытаюсь вас чему-то обмануть или куда-то завести. Просто возьмите какую-то информацию. То есть зафиксировались законы метагалактические, то есть пришли новые законы. Они не планетарные, а метагалактические. То есть если раньше человек жил чисто планетарно, то теперь с 1995 года, ну и окончательный переход это был в 1999 году, когда даже оборудование, там несколько станций, зафиксировало отключение электромагнитного поля планеты где-то на 30-40 секунд это там было. Даже статья была в газете «Клиническая смерть планеты», когда ученые зафиксировали, ну, естественно, там она опять включилась, и в итоге решили, что это такой сбой оборудования, хотя это на нескольких станциях такое зафиксировано было. А так как человек разумный, он очень магнит, то есть наш разум очень завязан на магнитную систему, на магнитное поле планеты. И если убрать магнитное поле планеты совсем, то человек, по сути, станет неразумным. То есть разум отключится, то есть очень много систем поломается в человеке в том числе. Потому что если брать ту же самую разумность, убирая магнитную систему, насколько помню, даже были опыты, когда человек помещали в среду без излучения, то есть куда вообще никакое излучение не проникает. То есть там вроде какую-то комнату, где даже магнитное поле не действует. Там, я не знаю, как это добивалось, но каким-то системой сделали такую камеру, где человек терял свою человечность. Какой-то, я сейчас не помню, какой результат был, но там такой негативный последствия для человека очень были. То есть человек начинал разрушительный результат был для человека. И вот вроде, что магнитное поле, если убрать ее надолго, то, ну, по сути, был тут 7 миллиардов, грубо говоря, человекоподобных обезьян, что-то подобное неразумных людей, которые бы ходили, вот как эти фильмы, жесть, зомби. Что-то подобное было бы. Ну, я сейчас так, из области фантастики, я просто так предполагаю, что возможно было бы. Но суть в чем? Магнитное поле исчезает, появляется, и ученые замечают, что она уже появляются иные характеристики. То есть в поле включившись, она получила иные характеристики, и начался процесс переполюсов, когда полюс уже начал сдвигаться. Сейчас он уже не на Северном полюсе, где физическая ось, а вот где-то в районе Канады. И в итоге все говорят, что магнитная переполюсовка будет, потому что все планеты Солнечной системы переполюсовались. Единственное, Земля только осталась почему-то не переполюсованной. И это знаменит, планета чего-то ждет. То есть планета ожидает, по сути, нас, чтобы мы поменялись. Потому что если переплюсовка будет одномоментно вот сейчас, то, по сути, вот это сродни будет катаклизму такому вот, смерти человечества. То есть как будто такой прогноз был, то есть если она переплюсовалась так, то есть был бы некий такой конец света планетарный. И мы бы начинали бы свою жизнь опять-таки с палки-копалки, с камней и такого первобытного строя. Так как мы сознательно вошли в изменения, то есть установились новые законы отцом. Мы не имеем, то есть, как, они установились, хотим мы этого, не хотим, знаем, не знаем, нам придется в это встраиваться. Если мы не хотим, упираемся, вот тут самое, что я написал, состояние демона, когда моя воля, не хочу, я буду такой, я не буду меняться. Ну и вот жизненные ситуации начнут тебя ковырять так, чтобы ты поменялся. Или через перевоплощение, потому что дети, которые уже начали воплощаться, вот те же самые 2010-х годов, ну вот после 2000-х годов, так скажем, они уже имеют потенциал человека метагалактики, то есть они уже не троичные, как вот человек обычный, как раз там сердце, разум и тело, и душа. То теперь у меня же произошло, что человек метагалактики должен быть минимум 64-ричным, а вообще 256-ричным. Я объясню потом, как это все строится, но вот вы говорите, что человек усложняется, то есть минимум 32 части, которые вот как базовые части, чтобы быть человеком метагалактики. Это такая же душа, и сердце, и разум, и ум, и интеллект, сознание, стол, то есть названий много, они разные. Вопрос только, знаете, как говоришь, интеллект у тебя есть? Вроде как есть. А вот, ну, если человек вот не стяжал, как вот обычного человека, интеллект есть, но интеллект как процесс интеллектуального развития. То есть он интеллектуалит, но ракурсом там ментала. То есть у него там или душа интеллектуалит. То есть интеллект есть как процесс, но нету как части. И вот сознание. Скажешь, сознательны ли вы? Вроде как да, сознательны, но сознание как часть, которая отвечает именно за сознательность, а не ракурс. Ведь у нас, знаете, как вот каждый человек такой уникальный, у него что-то превалирует. Кто-то или душевный, то есть он астральный, так говорят, он постоянно в эмоциях, он чувствует, вот через такое чувственное познание обычно живет. И он, если что, или в слезы, или же в крик, или вот такой вот такой эмоциональный, или же наоборот сухой ментальный. То есть когда он все логично разложит, у него все правильно, все по полочкам, но при этом как-то не чувствуется душевности. Я не говорю, что все такие, у кого-то просто у всех это ракурс. У кого-то это все в синтезе, и он и душевный, и ментальный, но таких реже. У кого-то есть, кто-то чувственным познанием живет и больше через ощущения живет. И вот когда мы начинаем видеть, что вот какая часть превалирует в человеке, и вот тот самый интеллект будет идти ракурсом души. Условно, человек, если он астральный, он будет понимать, но чисто вот через душу, но интеллектуален как процесс души. Или осознавать как через процесс души. Но душа – это отдельная часть. И ограничивать человека только душой – это ограничивать человека в планетарности. Для планеты трех частей было достаточно. Он спокойно жил, развивался, как бы тут все было гармонично. Чтобы осваивать метагалактику, видеть иные мерности, вот то, что мы ходили в практику, кто-то видел, кто-то не видел. Что нужно, чтобы видеть? Вот как раз таки мы видим там тем тонким телом, а дальше будет огненное тело, оно внутри нас, но это на такое тело, которое переключает вас на иное восприятие. Вот почему у нас говорит, вот мы по небу летаем, Бога не видим, Бога нет. Если трехмерно смотреть, да, не видим. А вроде, что вы смотрите туда не трехмерно, а четырехмерно. пятимерно, шестимерно. Ведь он же в другой мерности, он намного сложнее и могучее нас. То есть, если он охватывает всю метагалактику, то он намного сложнее. Если брать даже того же самого Отца Небесного, чтобы с ним общаться, нужно было быть минимум пятимерным. То есть в пятимерности можно было с ним общаться. Когда мы, как трансляции планов, есть такое выражение, у нас физический эфирный присутствие было, план, потом астрал, куда вот душа уходила, как второй план, туда уже она жила четырехмерностью. Потом ментал или манас, он выше, ниши, там уже переключение на пятимерность. И вот чтобы к Отцу выйти, надо было воспринимать пятимерность, и тогда мы свободно могли бы видеть его. А так физически трехмерный я это не могу воспринять. Конечно, его нету. Какой Отец, какой Бог? Попробуй докажи ему, потому что нечем воспринимать. Это как восприятие, как инструмент. Это вот, все равно, что вот, пытаться сложный компьютер починить молотком. На кузне, согласен, что-то выковать, гвоздик, пожалуйста. А вот в компьютер лезть молотком, как-то вот нужны другие, более сложные инструменты. И вот части, увидите, это не нечто такое, наверное, какое-то формальное или какое-то нечто мистическое. Это часть нашей жизни. То есть вот мы живем, по сути, наша жизнь, это складывают наши части. О чем мы думаем, мы туда и делаем, то и делаем, туда-то идем. Это вот наш ментал. Если у нас есть часть ментал, мы думаем. Мы образованные, мы образовываемся, то есть мы как-то, наша жизнь складывается более умно, так скажем. Человек неразумный, он тупой, он и прется в стенку, упрется. То есть, вроде у вас не было бы разумности, кем вы были? Обезьян, по сути. Ну, то есть, какое-то чисто инстинктивное действие. Поесть? Вот, ну, вот когда мы начинаем различать душа, зачем вам душа нужна? Если когда мы думаем, что душа нужна, чтобы она чувствовала. И вот, если вот брать... Ученые сами тоже говорят, что вот, если брать античные эти мифы или там рассказы, у человека не было души тогда, и даже восприятие человека было черно-белым. То есть не такой цветной, как у нас сейчас, а черно-белым. Потому что даже если брать мифы, там они, умирая, уходили в подземлю и видели так все черно-белым. А по сути это тонкий мир, куда... Ну, то, что есть, это дух или то, что тонкое тело, которое какое-то формировалось, она видела все черно-белым цветом, потому что не было души, как шара духа или как части, которая занималась чувствами. И вот, вроде, если у вас нет души, вам все пресно. Ну как, есть, вам неинтересно жить. Вот вкус жизни, это как раз-таки душа, когда вам интересно чем-то заниматься, тем заниматься, этим заниматься, вы получаете удовольствие от жизни, это ваша душа. То есть хочу, вот пойду туда, пойду в кино, пойду на природу, это ваше чувство, это ваша душа. То есть если нет души, согласитесь, будет жизнь какая-то. Без нее можно жить, но как-то вот совсем уж какая-то жизнь будет существованием напоминать. Ваш эфир, энергетика, вот у нас тематика второго синтеза, это энергетика. Ну, то есть эфир, слово отца, ваша энергия избыточность, заряженность. Если у вас нет энергии, вы бессильны. Вы можете думать, что хотите думать, а если сил встать и по что-то сделать нету, то вы ничего не сделаете, ваша жизнь такая же будет. Человек лежит на кровати и ничего не делает. Сил нету, энергии нет. И вот наша часть эфир, ну, пока второго синтеза нет, это эфирный физический проводник, то вот получается, что вот этими частями мы начинаем строить нашу жизнь. Чем душа более развита, на состоянии предчувствия. Вы слышали, наверное, предчувствие? Это как раз-таки наша душа на астрале начинает проживать те или иные условия, мы начинаем видеть ту ситуацию, которая формируется на физике, мы начинаем видеть ее. И наша душа начинает сигналить, сейчас такая ситуация будет, хорошая или плохая, это второй вариант. Но вот или с кем-то встречусь, или кого-то увижу, или вот то-то, то-то, то-то будет. Это вот моя душа, насколько она развита, начинает мне сигналить. И вот говорит, что у вас будет не три части, а 32 таких части. Ну, не таких, а вот они... Каждая часть иерархически выше, и она сложнее, сложнее, сложнее. И вот четвертая часть – это синтез образ, ментал. То есть помогает вам складывать мысли правильно, не абы какие. Вот, потому что у нас, например, мыслить и уметь думать – это не одно и то же. То есть у нас многие считают, что они думают, хотя они просто обрабатывают чужие мысли. Вот у молодежи особенно такое бывает, там изречения, есть там цитаты мудрецов. Согласен, правильно. А где твое? То есть цитировать кого-то не велика мудрость. То есть, ну, скопировал, скачал, там, прочитал, заучил, это не мудрость. Это ты просто цитируешь то, что кто-то сложил. А вот когда ты сам начинаешь, и тебя начинают цитировать, вот он-то так-то сказал. И вот в итоге и проживает в наших мыслях изреченных, получается некую мудрость, глубину, смысл, и переключается из своих каких-то вот на новое что-то. Это уже наш ментал, когда мы начинаем думать лучше. Вот видите, пятая часть у нас, Грааль называется. Ну вот, можно увидеть как часть, которая занимается вашими смыслами и складывает, зачем вам все это, и помогает нам, наделяет вас силами. То есть вы, вот у нас пример такой был, такой избитый, с одной стороны, в газетах писали, когда бабушка, там, старенькая бабушка из горящего дома вытащила сундук, который потом пятеро мужиков еле поднимали. Бабушка старенькая, она потом сама это не подняла. Но она, такой смысл у нее был, то, что в ее сундуке было там нажито годами, то есть она всю жизнь собирала вещи, и вот ну, вся жизнь, по сути, была в этом сундуке. Если она сгорит, то все, а по сути без ничего. У нее такой смысл сложился, что она вдохновилась, и вот сила сложилась, что она вытащила его из горящего дома, потом мужики его еле-еле поднимали. В итоге вот эта часть. И вот когда мы начинаем различать, что вот эти части, каждая часть начинает сложнее, выше, мощнее. Вот, смотрите, восьмая часть, это такая, знаете, вокруг вас разворачивается сфера и дива человека планеты. То есть изначальный дом, изначально вашего стоящего отца. Ну, такое сложное название, но это такое экосфера, или ваше некое эко. Ваше, ну, эко по-латински дом. То есть эко ваше. То есть вот вокруг вас разворачивается ваша индивидуальная среда. Не энергетики, а вот ваших условий. И вы, вот знаете, видите, человек, вот многие 90-е бросились заниматься бизнесом. Один берется, у него все получается, другой берется, ну, то же самое делать, все разваливается, делать те же самые схемы, так же работать, но все ломается, теряет, в общем, почему так? Хотя вроде люди одинаковые, голова, руки, вроде как не глупее, не умнее, возможно, даже умнее, чем того, но почему-то у него не складывается. А вот нету условий. То есть у него не накоплены возможности, соответственно, не складываются условия, вроде у вас появляется сфера, которая будет разворачивать вам условия вашей жизни, планетарной, когда вам складываются как нужно вам и комфортно, с одной стороны, и вот и чтобы вы жили и развивались. То есть это не значит, что вы сразу тут же будете как сыр в масле кататься, ничего не надо делать. Нет, не в этом смысле. Она будет помогать вам складывать условия планетарно, чтобы вы развивались. То есть развитие иногда предполагает и преодоление, когда я через не хочу, через какие-то сложности что-то преодолеваю, но оно складывается, чтобы я развивался, а не гробил себя, свое здоровье, что-то такое. И вот вроде вот таких частей 32. 32-я часть, такая сфера, точно, они такие, знаете, одна в одну, такая дива, человек изначальность. Вот, опять, возьмите как фантастика, с одной стороны, хотя фантастика сегодня, завтра это будет уже реальностью. У нас пока этого нету, но мы идем к этому, когда наше физическое тело будет способно воспринимать космос. То есть вам не надо будет выходить в скафандре, ведь нам, чтобы жить на планете, не надо скафандра. Мы живем планетарным законом, мы планетарные. А если метагалактика сконцентрирована на нас свои законы, по сути, она переключает на нас жить всей метагалактикой. И, по сути, в перспективе, отдаленно, не говорю, что завтра, через год, мы идем к этому, когда наше тело переключится на это, начнет жить, и вокруг нас, говорите, сфера идива, которая разворачивает уникальные ваши условия, вы свободно без скафандра можете выйти в космос, открытый. Там радиация, а вот ваше тело легко спает эту радиацию. Это вот по поводу радиации тоже был такой шок ученых, когда Чернобыль произошел, первая волна там этих людей, которые разгребали все это дело, все или умерли, или болели, в общем, все инвалиды. Один человек, у него радиации вообще нет. Все начинают в шоке, ну, ученые измеряют, там, газеты даже была. То есть, почему? За счет чего ты так сделал, так что почему ты у тебя нет радиации? Потому что у всех есть радиация в теле, у тебя нету. А он, говорит, со страха начал писать стихи. То есть, там и стихи тоже приводят, то есть, у него включился творческий процесс, когда вот вся радиация, которая у него входила, усваивалась и переходила в творчество. То есть радиация – это не стихия, ее можно управлять. То есть телом, вроде, мы сейчас планетарно чисто, да, не можем, радиация есть или нет, мы умерли, или что-то такое. А когда мы начинаем, наше тело начинает усваивать эту радиацию, то есть все злые излучения, которые там какие-то возможны, наше тело перспективе нашей жизни, когда мы начинаем переключаться на метагалактическую жизнь, начинает легко усваиваться, и мы спокойно живем и на другие планеты. Это не отменяет космические корабли, то есть преодолевать там на кораблях это, то есть это надо будет. То есть это иные виды технологий, когда не сжиганием топлива мы действуем, а на иных принципах. Вот у нас в начале 20 века на симпозиуме, где там какой-то, когда ученые как раз отвергли единую теорию эфира, то есть они как бы складывали некую концепцию дальнейшего развития и отвергли теорию эфира. Эфир это более тонкий, то есть они чисто физически решили, то есть у нас ученые поэтому как бы чисто чувственное познание идет. И если бы приняли тогда концепцию единого эфира и увидели, что не только трехмерностью или как-то вот чисто материально, есть еще более иные выражения, когда энергетика как-то по-другому все это строится, то, возможно, двигатель внутреннего сгорания уже давно уже был в музеях. Мы были, летали уже на других источниках энергии, там, и применяли другие источники энергии, то есть двигатели на иных принципах движения были бы. Сейчас они потихоньку встраиваются, но ученые опять к этому приходят, то, что надо то есть принять концепцию единого эфира. И вот, когда ученые сами начнут переключаться, то, что планета не только, то есть физика это не только вот такое, есть еще более тонкие выражения, и мы на это переключаясь начинаем жить, то и ученые, то есть появятся иные знания, то есть если у нас есть физика, как физика, то есть физическое явление, практика эфирика, или эфирная физика, или физическая эфирика, то есть когда не только физику или процессы вот именно физические такие-то, а вот эфирные, энергетические, когда вы можете измерять тот самый астрал каким-то прибором, потом в перспективе можно будет или измерить, или увидеть, или зафиксировать. В свое время был советский ученый, его убили, или как-то он или погиб, он начал изучать, вот говорят, эти белые горячки у людей, он специально изучал таких людей, и вот люди что-то видели. Он изобрел специальный фотоаппарат, там даже показывают фотографии, то есть я не помню, я не знаю, какие принципы, на каких принципах он это делал, но он каким-то своим методикой начал фиксировать, то есть он одевал человека в состоянии белой горячки, и на нем отражались сущности, то есть то, что он видел. Ведь белая горячка это не значит, что его нету. То есть, когда человек понят белую горячку, у него отключается разум, фильтр. Вокруг нас масса всякого существ бродит. Мы их не видим. Просто у нас есть фильтр в виде разума. Он говорит, я этого не верю. То есть он видит, то есть человек видит, но он в это не верит. Он говорит, все, этого нету. И все, человек этого не видит. Он видит только то, что знает. И в итоге получается то, что вокруг нас масса всякой жизни, которая бурлит всякое, там много всего происходит. Даже ученые говорят, что мы там то ли 10% всей жизни только материи знаем. Ну, в общем, тоже не все видим. Это когда мы начинаем понимать, что вокруг нас много, если мы начнем переключаться, вот такую историю тоже говорили, когда Колумб приплыл в Америку, индейцы не видели их кораблей. То есть для них их головешенный разум не мог расшифровать, что корабль такой большой может быть. Они привыкли к маленьким лодкам. Они могли расшифровать человека, то есть они видели, что человек плывет на лодке. Но корабля они не видели, поэтому они казались богами. Это потом какой-то в процессе потихоньку, когда они насытились, через шамана, через какие-то вот процессы, они потихоньку начали различать, что стоит большой корабль. И вот вроде, что какая-то тарелка, какая-то невообразимая форма тут тоже стоит, или где-нибудь какое-нибудь существо. Наш разум не верит в это. То есть мы живем только тем, что знаем. У нас есть как бы голограммы, такие, как скажем, внутри нашего мозга, или головерсум. Это ученые, кстати, не синтез, это ученые так говорят, головерсум, когда человек живет голограммами. У человека есть некий набор голограмм, там дома такие-то, машина такая-то. И если машину изобрести в какой-то невыразимой форме, он не поймет, что это такое. Вроде такой автомобиль там, в виде какой-нибудь там чего-нибудь, какой фигуры какой-нибудь, без колес, что-то такое, и скажет, что это машина, он скажет, что это не машина. Потому что в его голове голограммы нет такой, и ему надо будет перестраиваться или насыщаться, вот как дети. Дети, они как? Они придут и уставятся на что-нибудь. Вот как маленькие дети, по сути, вот, ходя по магазинам, по тем или иным, как вот на людей смотрят. Думаете, они, знаете, как вот изучают? Нет, они впитывают излучение, они как-то формируются, голограмма. Это то, что все бритые, приходит человек с бородой, для них шок, они такие начинают смотреть на человека с бородой. Я на своей дочери говорю, я знакомый пришел, а она так с таким восторгом смотрела, у него новое лицо, вроде обычно с бородой, с усами. И она сидит и так вот впитывает, и вот чувствует, что у нее там формируется голограмма, что и с бородой так же бывает. И вот так же мы, у нас формируются некие голограммы, головерсумы, когда мы начинаем воспринимать больше, больше, больше. Ведь покажи сотовый телефон лет 300 назад, вас бы сожгли. Или, ну, по крайней мере, не восприняли бы что-то такое. То есть, как это может быть? Когда Нострадамус там предсказал, что он будет ходить по камню разговаривать, ну, все восприняли это как некий такой образ какой-то, такой, по камню разговаривать. Теперь мы ходим по камням разговаривать свободно, в виде телефонов. Ведь в центре у нее стоит микрочип, который из силикона, а это все-таки минерал. И в итоге мы свободно разговариваем по камням. А через 100 лет что будет? Через 200 лет? Через 300 лет? Вообразить даже страшно, если мы за 100 лет 20 века из гужевой полоски пересели в космические корабли. Ведь в начале века, скажи, там Циолковского уже воспринимали как калужский чудак, называли, он какие-то ракеты рисует, там вот в космос собирался. Какой космос? Зачем это надо? Ну что, сейчас на Марс собираемся, что? Прошло каких-то 100 лет. А при той скорости развития вы видите, что через 100 лет то, что мы сейчас имеем, будет такой анахронизм, какой-то такой, она говорит, каменный век, как будто на телегах катаемся. Какие-то машины, бензин зачем-то жгут, зачем, когда можно и так китать. И вот, вот когда мы начинаем так рассматривать, все, а вот чтобы это случилось, это сложилось, нужно больше частей. Вот когда мы начинаем видеть, что частями строится наша жизнь, и вот начинаем эти части развивать, вот каждым синтезом, по сути, у нас появляется отдельная часть от отца, не такую, какую мы смогли сложить. Не ракурсом души, не ракурсом там сознания или разума, а вот эталонно, как она должна быть у отца. У отца такие же части есть. Он дает нам, вот как у него, знаете, как копию его впитывает нам. И вот образ это то, что мы взяли, вот у него точно такой же образ есть, мы получаем точно такой же образ. Это как любящий родитель дает своим детям. Когда, вот, опять возвращаюсь, то, что мы всегда даем детям самое лучшее. Если мы могли бы еще лучше, мы бы дали бы еще лучше. Но вот имеем то, что даем, то, что даем. Вернее, даем то, что имеем. И вот когда мы так начинаем рассуждать, а отец же он любящий, в первую очередь. Он нас любит, причем любит, невзирая на то, что как мы к себе относимся. Мы себя ненавидим, гнобим, судим, почем зря. А отец нас все равно любит. Не важно, что вы себя ненавидите, он вас любит. И вот, возвращаясь к началу, мы проживаем любовь отца только по той любви, которую испытываем к нему. Вот когда мы начинаем любить отца в себе, видеть себя в нем, и у нас такой синтез нелинейный, когда отец вроде бы и в вас, и вы одновременно в нем. И вы начинаете проживать любовь к нему, у нас в свое время тоже говорят, вы себя, отца любите? Да, да, любим. А себя? Не любим. И вопрос, значит, мы отчуждаемся от отца. Ведь если мы видим, что отец в нас, ну или Аллах, или Господь, как назови, суть не меняется. Он в нас, и мы любим его, то по сути мы начинаем транслировать его любовь к себе. И начинаем уважать, любить, принимать себя. Ведь не суди, да не судим будешь. В первую очередь это не суди себя. Потому что мы, да, принимаем это не судить к другим людям, зачастую, ну иногда забываем, конечно, но тем не менее, но очень хорошо и легко мы судим себя. Потому что начинаем гнобить, ах, зачем я так сделал, зачем я вот это сделал, ах, я такой плохой, я такой. Не понимаем, что мы по сути начинаем судить отца. А кто мы такие, чтобы судить отца? Ведь отец в нас, если мы судим себя, то по сути мы судим отца. И вот когда мы успокаиваемся, что мы такой, какой есть, ведь для отца мы все идеальны. Мы не лучше, не хуже. Мы не можем быть лучше сейчас того, что мы сейчас есть. Вот вся наша жизнь до этого привела нас к тому, что мы вот сейчас такой. Я не лучше, не хуже, я не мог быть лучше или хуже, чем вот сейчас здесь такой. Через час, два, через месяц я буду другой. Я буду опять-таки идеален для отца на тот момент, который я буду. И я для отца всегда идеален. Он видит нас, знаете, как он не видит нас вот моментами, он нас видит в синтезе всего. То есть, каким я был, каким я буду и какой я сейчас. Он все это видит, для него нет понятия времени, как вот здесь сейчас. Он вне времени, когда он воспринимает вас в синтезе, он понимает, что вы сейчас так развиваетесь. Он видит вас, он прогнозит, вот причем он, знаете, как, он не говорит, что вы таким будете. Он всегда дает свободу воли, но он уже знает, какой вы будете. Знаете, как вот тут такая большая разница, многие говорят такая, ну если и так предопределено, какой я буду, зачем мне выбирать-то, и так знаешь, отец знает. Вот тут разница. Отец знает, что вы сделаете, но он не решает за вас, что вы сделаете. Как бы вы ни сделали, вот пойду я сюда, он это знает. Или я сюда, он уже это знает. Или вот сюда пойду, он это уже знает. И вот когда мы понимаем, что свобода воли не отменяется, то есть каждый свободен делать то, что хочет, но отец вас уже и так знает, каким вы будете. Он, как сказать, периодически бывает, подтягивает ненужные случаи, вернее, даже как, он не подтягивает, он установил законы. Вот все, что у нас по жизни складывается, это не отец нас не наказывает, не одаривает, это закон отца. То есть, вот знаете, как вот по подобию. Очень хороший закон, это еще с Атлантиды, когда мы притягиваем по подобию. Это один из законов. Хотим мы этого, не хотим. Будем мы отца любить, не будем любить. Мы всегда притягиваем по подобию. Всегда вовне у нас ситуации по подобию. Люди подтягиваются по подобию. И не надо знать, какой ты. Вот там тоже говорят, там, вот там такой плохой, говорю, ну по подобию. А что ты там, типа, вот, я же так, мне даже знать не надо, какой ты. Закон действует автоматически. Ты не можешь притянуть того, кого ты не можешь притянуть. То есть человек ненавидящий никогда не подтянет человека любящего, если не надо что-то отработать между собой. То есть ненависть всегда подтягивает ненависть. Или любовь притягивает любовь. Если вопрос к любви, если ты не получается любить, вопрос, а любишь ли ты? Умеешь ли ты любить? И вот так начинаешь так задавать вопросы. Если что-то не получается, а что у меня такого нету, чтобы это получилось? Ведь любовь сила соединяющая, возможно, что-то там не сложил в любви. Это по себе говорю. У меня просто тоже процесс такой, что я пока один. И так я говорю, а почему я это? Значит, любить что-то не сложилось. Что-то я недолюбил или в себе, или не принял себя. И в итоге вот так получается, что внешнее отражение, которого нету, нету подобия, чтобы притянулось внешний выразитель любви. И вот когда в семье получается муж с женой, то есть они любят друг друга, или любят себя, и они как внешний выразитель друг другу показывают, что они вот в этом. И вот когда мы начинаем так думать, что в итоге по-другому как может быть? Да никак не может быть. Мы такие, какие есть, и отец нас воспринимает такими, какими есть. И вот понятия смерть для него нету. У нас у многих понятие смерть, так вот, оно, ну, вернее, страх смерти, это такой очень сильный блок. Я не к тому, что говорю, что надо, как сказать, смерть, она, знаете, как инстинкт самосохранения, это важный инстинкт, но пока ты, знаете, как вот, не более осознан. То есть это больше животность. То есть у нас животность у нас есть в виде инстинктов. Инстинкт самосохранения это больше животность. Если я перехожу в состояние человека и я преодолеваю эту животность, это не значит, что я пойду убью себя. Я понимаю просто то, что смерти бояться не надо. То есть смерти как такового нету. Это есть переход от. То есть ты родился, ну, по сути, для отца, потому что, наверное, как оделся, ребенка одел, он прожил, одежда истлела, он снял одежду, одел другую одежду, перешел в иное состояние. И для него нет такого страха, что там, ох, человек умер, как мы вот расстраиваемся. Зачастую мы расстраиваемся не потому, что человек ушел, а потому, что мы эгоистично к нему привязаны, и мы не хотим отпускать родителей, умерли, как же я без вас, я привык к вам. Я не хочу вас отпускать, и поэтому появляется состояние горя, скорби. Это не к тому, что надо радоваться или же как не скорбить, не к этому, а различать, что мы. Ведь если мы видим, что человек не просто исчез, там, или тело умерло, его похоронили, и все, человек там и лежит. А если мы видим, что душа его вечная, она ушла в иное измерение, то есть на астрал и так далее, и мы видим, что человек живет, и вот тонкостью наших частей мы умеем общаться с людьми, во сне они приходят, во сне почему-то общаемся, и там мы умеем воспринимать их, а почему сознательно днем мы не можем это сделать, когда мы просто, выходя на то присутствие, где они находятся, общаться сознательно с умершим давно человеком, родственниками, и не страдать по нему, в виде человека, потому что, нет, я по себе говорю, опыт есть, когда общаешься с умершим родственниками, когда ты видишь, как они там живут, видишь, в чем они живут, помогаешь в чем-то им. У нас есть практика, когда люди умирают, ну, родственники, там, родители или бабушка с дедушкой, ты их сознательно выводишь к отцу, то есть их тонкое тело или душу. Вот она называется 40 дней. 40 дней обычно там идет такой процесс. Почему 40 дней? Человек умер, там какой-то там 7 дней, там отошло то-то, через 40 дней там что-то еще с телом происходит, и в итоге некая такая нить обрывается, человек уходит там. Ну, как. А вы говорите, что не надо этих 40 дней ждать, а вы тут же его берете и ведете к отцу. Тут же к отцу ставите на суд, и он определяет, куда ему идти. И вы можете тем самым помочь, потому что не все люди могут по своему подобию выйти к отцу, потому что некоторых родственников заставишь в таких состояниях неприглядно, когда видишь, что они живут в какой-то маленькой лачушке где-то там, и вот ну, неприятно такое восприятие получается, то, что человек вроде как дорог для тебя как человек, но внутри не совсем развит оказался, и для отца, для него, как-то не смог выйти к отцу, так скажем. И ты помогаешь ему выйти свои силы, так выйдешь к отцу и ставишь, и отец уже перенаправляет, и человек тут же меняется. То есть, выйдя к отцу, человек преображается. То есть, отец не просто так. То есть, если ты к нему вывел, то он не может просто так вас отпустить, но себя как-то преобразит, улучшит, активирует. То есть, без подарков не уйдете сразу же. То есть, как любой выход к отцу, тут же идет преображение. Вы чем-то улучшаетесь. Вы начинаете улучшаться, вы начинаете преображаться. Вот каждой практикой. Поэтому у нас рекомендуется делать каждый день практику. Практику магнита я еще потом дальше расскажу. И вот, соответственно, вот так с каждым преображением вот мы начинаем различать то, что люди уходят. Про свободно успокаиваем, общаемся. Там бывает, что люди в истерике, потому что, ну, как, не верил то, что человек живет после. И в первый момент, то есть только выходя туда, бывает, что человек в испуге. И вот его надо успокоить или что-то такое. Я сейчас пытаюсь, ну, как на такой опыт свой рассказываю, как было. У меня свой личный опыт был, единственное, что это во сне, когда владычица смерть меня выводила в вот на такое пограничное состояние. Я вот, еще человек и не умер, но уже вышел, но и не перешел туда, куда он уже должен, там, на астрал, где он будет уже дальнейшую жизнь жить. И вот мне показывали некое вот такое место, где вот некое перевалочные баллы, ну, как это, условно говоря, но то место такое меж смертью и жизнью получается. Ну, смертью в физическом смысле и жизнью там, и жизнью здесь. И вот такое место, где люди, переходя туда, начинают перестраиваться. Вот как раз те 40 дней, по сути, они там и пребывают. Когда мы, если проводим 40 дней, то там молитвами или каким-то вот читанием, попоминанием, мы, по сути, поддерживаем этого человека энергетически и помогаем ему перейти в иное измерение, то есть на астрал, чтобы человек легче перешел. У меня прабабушка была, которая такая набожная, молитва, то есть она молилась каждый день, мусульманка, она прям вот Коран и все читала, ну, давно, ну, то есть она за 90 лет была, вот она рассказывает с опытом, говорит, когда, говорит, читаю молитву, говорит, я вижу, что люди идут в гору, то есть люди идут в гору, я когда читаю молитву, им легко, говорит, я перестаю читать молитву, им становится тяжело идти. Вот такой некий элемент служения. Она видела это. То есть она читала молитву, начинала приобщаться к тонкому миру. Ведь молитва — это же переход, некая искренняя молитва. Это приобщение к Отцу и вот некий развитие вас тонкости. И вот она видела, что когда читает молитву, люди начинают легче идти. То есть, ну, по сути, восходить. Как раз переходить на вот, как умершим людям. Душа помогает переходить. Когда она перестает поддерживать, им уже они как бы, ну, некому дать на земле поддерживать. Они уже своими силами как-то еле-еле пытаются как-то подняться. И вот она это видела. И вот когда вот так начинаешь воспринимать, думаю, да, действительно, вроде как. И вот увидите, что отец нас развивает. Во-вторых, переключились иные. То есть мы начинаем переключаться на метагалактический закон, начинаем развивать наши части не планетарно, а вот для жизни тут там, метагалактики, свободной жизни, пока внутренней. Когда вот выходя на присутствие, то есть через, не уходя физически здесь, мы переходим туда. Можно ходить на по планетам, ну, опять-таки, без подготовки лучше не пробовать, лучше в зал к отцам, но там такая же жизнь. То есть, когда мы выходим из зала отца, условно, там на присутствие, там, видите, такая же природа, она другая. Она, ну, бывает похожа на земную, бывает другая такая, знаете, вода. Вот такой яркий пример, вода там какая-то другая. То есть, она не такая жидкая, она такая более густая. Она более такая, похожа на кисель с одной стороны, но она такая немного другая. И вкус, запахи. Вот когда мы начинаем различать вот это, поначалу кажется бредом, фантастикой или же неким таким, знаете, как я сам себе фантазирую. Но я не могу увидеть того, чего нет на самом деле. Даже самая какая-то фантастика, фантастичная фантастика есть не что иное, как воспоминание. Вот та же самая фильм «Звездные войны», по сути, это воспоминание того, что было на планете Земля когда-то. Ведь пятый раз началась не 2000 лет назад, а началась 12 тысяч лет назад, когда была уже цивилизация развитая в том числе, которая угробила себя ядерной войной. Если вот брать тот же самый город Махенджо-Даро, возможно, по телевизору сейчас очень часто показывают, передача по РЕН-ТВ особенно, города, которые уничтожены ядерным взрывом, древние города. Откуда древние города, откуда ядерный взрыв, когда там человек только там палкой-копалкой работал, откуда там ядерные взрывы? И вот там начинают эпосы всякие, вот читай там индийские, то же самое, веды там показывают, что люди и в космосе летали, и вокруг, то есть были инструменты, и по сути мы себя не изобретаем, а мы вспоминаем то, что было когда-то уже человечество, и сами ученые говорят, что вот все, что изобрести, что сейчас изобретается, нужно 10 тысяч лет непрерывного развития. И вот когда мы начинаем понимать, что было там 10-12 тысяч лет, которые мы развивались, вот то же самое Ноя, когда вот мы убили себя, по сути, уничтожив через Адама и Еву, осталось некий, начался процесс нового развития человечества. То есть Адам и Ева не когда-то давно были, они, по сути, недавно были. Это историки нам так вот... По сути, вся история, она тоже немного искажена, или не много, она очень сильно искажена, потому что Иисус рождался не 2000 лет назад, а менее 1000 лет назад. И пирамидам не 5000 лет, а лет 300 всего. И вот когда мы начинаем осознавать, понимать, потому что у нас много перемешиваются истории с бизнесом, с деньгами. Иерусалим, думаете, Иерусалим там был? Не там. Наполеон ходил в те времена по тем местам, там было маленькое поселение Иркутск. И там говорят, что где Иерусалим сейчас, там не было никакого Иерусалима, это новодел отстроено, а сам Иерусалим находится в Турции, на Босфоре. И вот когда брать эти Евангелие читать древние, не современные, а вот именно первые источники, и начиная расшифровывать, там оказывается, что все совсем по-другому. Там, ну, к примеру приведу, там в одном из текстов там написано, то, что там в Иерусалиме собрались, и был снег, и было холодно, и люди зябли. Там перевод. Следующий, там, ну, как старый, там начинает переписчик переписывать, и такая добавляет свой там. И было холодно. И уже как бы это, вроде холодно может быть, но снег как-то в Иерусалиме особо не замечает, согласитесь. А в Турции там снег был. Там и бывает, что и Босфор перемерзает, ну, периодически бывает, потому что в тексте есть, когда там Иордан замерз, и, вернее, не замерз, а там или окаменело, что-то такое замерз, и там центр выходили. Там, в общем, хотя вот Иордан, посмотреть, там маленькая речушка. Ну, какой Иордан? Какой Древний Завет? Если вот почитать и сопоставить, все не совпадает. И там же самое место захоронения Христа, где не тот самый Голгофа, там и это место есть. Причем она точности описывает там, где люди, которые ходили и описывали место Голгофы, где был распят Христос, и начинают смотреть там в Иерусалиме, где сейчас, там ничего не совпадает. А вот в том месте, там есть город, древний развалины, Иерос. И город, там прям надпись Иерос, Иерусалим, что-то такое, в общем, на турецком. Там есть город, там есть место, причем в точности, прям вот как описывает историк, кто там вот описывал, там, кто ходил на место. И вот возникают вопросы такие, потому что у нас история на тысячелетие, там, на тысячу лет, удлинена. То есть мы не такие древние, как мы думаем, и не так давно мы развиваемся. Тот же самый пирамиды, почему я говорю, там многие гадают, а как же это все делалось. Хотя те же самые вот, экспериментальные, так показать, что это не камни, это раствор, это бетон. То есть это было залито бетон, причем он даже не откуда-то привозился, а привозил буквально из Нила, правда. То есть там сама нильская вода и там ил Нила, он такую специфику имеет. И вот когда они начинают заливать, все получается, и тогда все становится на свои места. Зачем такие большие блоки подгонять? И как они подгонять так, чтобы даже бумага не могла зайти между ними? Ведь ну, зачем было бы тогда так подгонять? А когда видишь, что это залито бетоном, то все легко, то есть все становится на свои места, что понимаешь, что и ну, между растворами, между слоями, естественно, получается, ничего не пролезет. Там все настолько подобно получится. А делать это, значит, не делать это большими блоками, только потому, что они бы растрескались. То есть пирамиды не стояли бы, если бы ее заливали полностью, вот как она была бы. И поэтому, ну, все-таки знания были бы какие у древних, и они, естественно, заливали, ну, как знали, как делать. Вот, короче, начал так смотреть на историю, то история совсем другая, и люди совсем другие, и то, что мы предполагаем, там, то, что человек от обезьяны прошел, произошел, или же от Адама и Евы, как религия, а кто прав? Если наука говорит, что, как сказать, эволюция создала человека, а религия говорит, что Господь создал человека, так может тогда Господь создал эволюцию, и как бы тогда все так станет, то есть когда не Бог там что-то делал, а вернее он делал, там скорее всего, знаете, даже как было, вот, опять, одна из трактовок нашего развития, нашего вот, откуда вообще человек пошел, откуда вообще понятие боги, древние боги, божества, и вообще слово Бог — это вообще человеческое понятие. То есть в древности, то есть даже сам Иисус никогда не говорил Бог, он всегда говорил Отец. И откуда понятие Бог вообще появилось? По сути, боги — это вот те существа, это по сути люди галактики, когда каким-то образом оказавшись там или сосланы на планету, то есть они оказались на планете, там, ну, корабль условно разбился, и они, не имея возможности улетать отсюда, начали развивать себе подобных. То есть они увидели, что деваться им некуда с планеты, а вокруг разумные обезьяны, что-то подобное, человекоподобные существа, но имея аппараты клонирования, аппараты такие более сложные медицинские оборудования, они имели возможность преобразить из того же самого обезьяны сделать человека. Я сейчас понимаю, что сейчас многих шокирую, но давайте сделаем так. Возьмите как один из вариантов такой фантастичной версии развития человека. Возможно, я не прав. Просто как возьмите как расширение вашего восприятия. Не думайте, что я вас сейчас пытаюсь чему-то увести, а просто увидите, что и так тоже возможно. Вот, расширьте ракурс восприятия. И вот увидите, что, вы видите, что они, как сказать, из обезьян условно сделали человека. Ведь даже если там переводить древний текст, Ветхий Завет, там говорят из глины, хотя если брать более детально, там даже возникает такое понятие, как семя и некая жизнь, то есть не глина как минерал, а как некая основная субстанция или как основа человека, когда не из земли буквально делали, а вот из некого, ну, как, по сути можно сказать, из клетки или некий элемент клонирования, когда человека создали или преобразили то существо, которое там жило, там словно обезьяны, из них сделали человека. Ведь в Ветхом Завете еще есть такое понятие, как первая жена Адам была Лилит, которая рожала монстров. Если вот воспринимать, что отец, ну или Бог, он создал Адама как человек, то есть он создал его из, по сути, из обезьяны, которая жила на планете. А Лилит создал от себя, то есть планета не совсем была пригодна для его жизни, и когда, то есть атмосфера не совсем пригодна для богов была жизнь. И они, как сказать, был элемент перестройки, и первый опыт создания женщины был неудачным, потому что она была создана в условиях их жизни, то есть галактической или немного другой, и жить на планете не могла. Соответственно, получалось так, что в земной жизни воплощались монстры, то есть она рождала уродов. И пришлось сделать Еву как жительницу уже чисто от Адама. То есть взяли ребро Адама, опять-таки не ребро Адама, а вот ту клеточку Адама, то есть сделали не из божественного, то есть от Бога взяли основу жизни, а от Адама, и как от человеческого существа создали Еву, и она уже могла свободно рожать детей и уже жить. И вот когда вот так начинаем воспринимать, фантастичный, с одной стороны, но с другой стороны, вот оно немного объясняет, откуда возникла жизнь. То есть, потому что у нас передачу смотришь, и такие-то прилетали, и эти прилетали, и вот там всякая жизнь развивалась. И вот задавая вопрос, а как же возникла жизнь? Это один из вариантов, то есть не, вариантов было множество. То есть не думайте, что только от Адама и Евы. Иные варианты потом добавлялись, когда добавляется, вот почему мы все разные? Почему кто-то негроидной расы, почему кто-то монголоидный, европейская? Ведь даже монголы, приезжая в Европу, живя, они все равно остаются узкоглазыми. Негры все равно остаются черными, даже если они живут на севере. Значит, все-таки, ну, согласен, там они как бы приводят к тому, что это эволюция так создала. Но если брать, что наша жизнь не такая уж и долгая, и мы не так за тысячу лет мы не успеваем, там за 2000 лет, то возникнет, что все-таки, может быть, и основы жизни были другие. Даже ментальность китайцев много отличается, ну, вообще азиатов, отличается от европейцев. И вот образ жизни, говорят, что китайцы не ассимилируются, они живут чисто вот китайскими, вот, знаете, как, они не смешиваются зачастую, и вот китайские кварталы. Но вот это тоже ментальность какая-то, это не такие же люди. Но вот вариант их развить немного другой. Загрузил, похоже, да? Ну, согласен, да, вот поэтому есть варианты других, то есть они, вариантов множество было. И когда мы примем то, что и вот так тоже возможно, и вот так тоже было, и эволюция в том числе, потому что эволюция развития нас, вот, то, что у нас появилась душа, это тоже самое эволюция, когда мы усложняемся не внешне, там руки не отрастают, ноги не отрастают, мы не становимся какими-то другими, а вот имея пропорции тела такие, мы начинаем усложняться внутренне, то есть мы начинаем внутри меняться, и начинается усложнение идти внутрь, и эволюция идет внутрь, когда за место трех частей у нас появляется 32, 64, 256 частей, но 256, знаете, как строится, 128 частей это тела мерности, вроде что по телу у вас появляется 128 как оболочек, ну, по сути, как оболочек кожи, которая у вас одна, каждая из оболочек переключает вас на определенную мерность. Вот если мы сейчас живем трехмерно, мы воспринимаем нормально, а вы видите, что вот здесь на физике разворачивается 256-мерность. Ну, пока возьмите как факт, пока возьмите как информацию, ну, я не умею этим жить. Я говорю сразу, никто этим пока не живет. Это, знаете, как отец установил, но мы начинаем в это включаться, потихоньку начинаем в это встраиваться, и потихоньку начинаем воспринимать четырехмерность, пятимерность. Если брать четырехмерность, это глубина, когда мы воспринимаем, знаете, как вот мы видим, воспринимать как геометрические, длина, высота, ширина, а глубина, это вот уходя, знаете, как вот, какая концентрация воздуха здесь? И воздух из чего состоит? Или вот какая энергетика здесь? По сути, вот мы глубину этой комнаты начинаем проживать. Глубина человека, какой он? Это вот одна из видов мерности. То есть не видите мерности, как некие так, наши нарасы, да, а даже еще более. А мерность – это набор огней в вас, который начинает переключать. То есть пятимерность – это как? Это более того, эффективность. Глубина, эффективность и так далее, мы даже названий всех не знаем, мы пока встраиваемся. Это я сразу говорю, что вы не думайте, что я вам тут все знаю или могу показать, я сам это встраиваюсь. Ну вот, вроде что 128 тел мерности начинает переключать нас на иную. То есть первое тело мерности нас переключает на 256 мерность, второе тело мерности переключает нас на 257 мерность. И вот так 128 вариантов мерности в нас. И планетарно это нам нафиг не надо. А вот жизни метагалактики присутственно, когда мы уходим и живем уже не всей метагалактики, она огромна. Она очень. То, что ученые видят, это мелочь. А она намного больше того, что мы видим. И вот когда мы начинаем воспринимать, что это нам переключает на жизнь вот этой всей метагалактики, тогда понимаешь, что да, это надо. Части сложные. Появляется 32, ну 64 части, плюс еще 64 части, статус части, или, пока не заморачивайтесь, это на будущее, когда вы начинаете дальше развиваться, статус части, он вам дается, знаете, как пока дается просто как вот эталонность. А потом уже по мере жизни начинаем разрабатывать, потому что я не могу сказать, что у меня они работают все и так как надо, я тоже в это встраиваюсь. Я могу похвастаться, что все мои части тоже так прям вот активно работают. Вроде они есть, но, знаете, как чтобы они работали 100%, тогда их развивать. Она говорит, дееспособность, полная дееспособность. Это, знаете, как все равно, что сесть в спортивную машину и ехать 40 км в час. Она вроде спортивная, она может быть быстрее ехать, но едешь ты медленно. Ну, по подобию, по возможности, как ты можешь ехать. И вот наша задача ездить, как, ну, не ездить уж получается, а наши части, чтобы действовали максимально, вот, все, что заложено в нее, так она и действовала. И вот мы, переключаясь на метагалактический ракурс развития, начинаем учиться быть этим, жить и воспринимать. И вот наши части строят нашу жизнь, переключают из планетарной на метагалактическую. И мы начинаем воспринимать звезды, как говорят, астрологи, по сути, уже на нас будет не действовать. Звезды управляют дураками, мудрые управляют звездами. Зачем звезды должны им управлять? Если я переключаюсь на метагалактический ракурс развития, звезда — это всего лишь часть метагалактики. А если я живу всей метагалактики в синтезе в себе, то какая звезда может на меня повлиять? Я начинаю управлять, ну, не в буквальном смысле передвигать звезды, а влияние звезд на меня минимизируется, или же как я начинаю управлять этими влияниями. То есть, когда влияние какое-то идет, я не просто впитываю там на меня как-то негативно влияет, а я это влияние начинаю или усваивать, или перенаправлять. То же самое излучение, радиация, говорят, гамма-излучение, там взрываются нейтронные звезды. И если, говорят, если буквально рядом с нашей Солнечной системой взорвалась нейтронная звезда, то, по сути, на Земле не было бы жизни, потому что там такое излучение идет, которое сносит все. И вот говорит, что вот это излучение вы не сгораете, а усваиваете. Вот как с радиацией говорил, что человек усваивал ее через творчество, а у вас появляются части, которые легко начинают впитывать, потому что если брать душу планетарную, она у вас планетарная. А мы сейчас взяли образ, ну и там даже части будут не планетарные, а метагалактические. То есть они, по сути, будут адаптированы для жизни метагалактики. То есть это немного другой ракурс. То есть если брать душу семичакральную, которую там эзотерики нам развивают, там, пытаются как-то развить, то душа человека метагалактики 64-чакральная. То есть она усложнена, она намного мощнее, глубже, качественнее, и она способна жить не планетарно только, планета для нее будет мелковата. То есть она начинает переключать наш ракурс развития всей метагалактики, начинаем видеть всю метагалактику. Для нас планета это будет только часть. Это не значит, что мы уйдем отсюда, жить на планете мы остаемся жить, но мы начинаем переключаться на жизнь не только планеты, но еще и всей метагалактикой. И в перспективе потом уже появляются новые возможности, аппараты, то есть корабли, которые нам помогают спокойно перемещаться по планетам. То есть вы вроде что сели, полетели куда-то в соседнюю галактику в гости к кому-нибудь. Ну, пока звучит фантастично, хотя фантастики уже рисуют, но вроде что вот это и будет. Ведь то, что мы мечтаем, человек обычно это и получает. Ведь Жюль Верн, то, что мечтал там подводные лодки, какие-то сейчас свободно все это плавает, и никто не воспринимает как фантастика. Возвращаясь опять-таки в будущее, то есть когда через 100-200 лет, ведь это будет нормальным явлением, когда человек свободно будет на выходные летать куда-нибудь в соседнюю галактику, на уикенд там отдохнуть, что-то там повзаимодействовать, по телефону поговорить со следующей звездой. Почему нет? Когда телефон будет не лопата такая, какой, знаете, какой-то аппаратик такой маленький, который у вас там в руке или где-нибудь такой, разворачивается голограмма, условно, и свободно общаетесь с человеком, как на один на один. Вроде звучит фантастично, но уже в фильмах это все показано, ведь если человек это уже увидел, он к этому идет. Ведь тот же самый телефон, сотовый телефон, кстати, там предыстории рассказывали, как, с чего вообще началось. Фильм «Star Trek» такой был в свое время, с первый «Star Trek» в Америке, там прям ну, фантастика была тогда. И вот там тоже покажут, на руках какой-то аппарат, там разговаривает там на руке, и вот он тоже там, кто-то увидел, говорит, почему бы это не реализовать? И он начал думать, как это реализовать. Он начал думать, и получилась сперва вот эта большая бандура, батарейка большой, она становилась меньше и меньше, с этого все началось, человек увидел, начал мечтать, он начал хотеть, и вот получилось. В итоге имеем то, что имеем, а дальше это будет еще сложнее. Телефон даже развивается, каждый год все сложнее. И вот то, что у меня было там 2-3 года назад, кажется, таким старьем, такое убожество, как о нем можно было разговаривать. И вот, а вроде через 100 лет что будет. И вот Если мы сразу начнем переключаться, знаете, не поэтапно, поступенчато. Сегодня вот это узнали, а мы переключаемся сразу на это развитие. Вот опять возвращаясь, то, что философия синтеза – это путь от отца, а не от матери. От матери это такой плавный, поступательный, эволюционный. А от отца, когда вам дают сразу все, а вы потом разбираетесь с этим. Вы начинаете, вы не можете увидеть того, чего у вас нету. А вот он, отец, как вмещает вам вот то эталонное, идеальное, как оно должно быть, и вы начинаете этим разбираться, жить, расшифровывать, и уже вот тем самым путем от матери потихоньку в этом встраиваться и развиваться. Но скорость развития намного ускоряет. То есть пока вы дойдете, пока это... А вам уже дано, вы просто разрабатываете это, и скорости увеличиваются. То есть вы быстрее, 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 и, в принципе, и мир вокруг начинает меняться быстрее. То есть мы преображаемся этим. Преображая себя, мы преображаем в том числе и мир. Человек – это существо синтезирующее. Вот слышали, они говорят «Ом», «Ом». Вот у нас, особенно эти кришнаиты, «Ом», «Ом» поют. «Ом» – это звук созидания, когда «Ом» – это огонь, материя, отец, мать. То есть некая тот самый инь-янь, или как вот рисуют, когда вот некая, ну как вот нарисую, знакомая всем по эзотерическим этим, что-то подобное такое, когда есть инь-янь, и вот увидите, что вот этот он, то есть человек, то есть отец, он же большой, он не может сюда прийти физически. Если бы было так просто, он, в принципе, пришел бы, все преобразил бы, все мы были здесь такие, ну, как надо ему. Но он настолько велик, что он не может вот, физически компактировать. Он может через нас. То есть мы, как клеточки отца, начинаем через него проявляться. Но он есть огонь поедающий. А вот человек, он свободно живет и здесь, и с отцом. То есть мы, как связующее звено, мы можем жить в материи свободно, и жить с отцом. То есть, как мы в практике выходим к отцу, мы свободно тонким миром выходим. Ведь животные, или же деревья, или минералы не могут этого сделать. То есть, никакой компьютер самый совершенный не может выйти к отцу и пообщаться с отцом, и взять его возможности. А мы можем. Мы свободно выходим к отцу, берем огонь, преображая себя. Но преображая себя, мы видим, что мы, приходя сюда, мы начинаем преображать автоматически все внешнее. И вот тут элемент служения, с одной стороны, получается, и мир преображается не только, то есть мы начинаем менять мир собой. То есть мы взяли у отца вроде для себя, потому что на синтез приходит преобразиться сами. Но задумка отца такая, что мы, меняя себя, начинаем преображать вокруг себя, потому что огонь, он не может просто быть. Он начинает излучаться, начинает преображать, начинает что-то делать. Почему у многих возникает там периодически, у кого-то тут кольнуло, тут больнуло, что-то. Вот какой-то блок есть в теле, огонь, он не терпит несовершенства. Он требует, то есть огонь же от отца, он хочет, чтобы все было как у отца. И он начинает какие-то неприятные блоки, начинает там через боль с одной стороны, с другой стороны. Я сейчас не говорю, что обязательно что-то заболит, потому что не у всех болит. Бывает, просто у кого-то там что-то тут закололо, а вот какая-то там в ухе что-то застреляло. Может, что-то слышит, не хочет человек, случился какой-то блок внутренний, ментальный в ухе, ну, то есть не в ухе, а вот именно у нем. Но это все-таки слуховой аппарат, и огонь начинает пережигать нежелание слышать чего-то, и у человека появляются болевые ощущения в ухе. И если человек понимает, что вот он осознает, расшифровывает, что да, чего-то не хотел слышать, какую-то вот информацию о себе или о ком-то, и в итоге появился такой блок информации, и огонь начинает пережигать, или делал что-то не то, и руки начинают там или неметь, или болеть, или ходил куда-то не туда, ноги. Я сейчас не к тому, чтобы у вас там это обязательно заболит. Но если у вас есть такие моменты, то надо оценить, а что во мне не так. И вот огонь начинает преображать. Периодически у родственников тоже начинают, они начинают тут же меняться. То есть они отношение к тебе меняют. Поначалу бывает, что агрессивно, с другой стороны, потом успокаиваются и наоборот говорят, давай ходи. Я по себе говорю, когда у меня мать начала заниматься, она первая пошла, первая два синтеза прошла, я еще не проходил, и что-то как-то, вот, знаете, состояние, ну, какой-то вот неприязнь, какое-то, что-то такое, ну, раздражение появляться начинало в ее присутствии. Я понимаю, что это не на пустом месте. Потом, когда начала проходить, то есть это, знаете, как проходит достаточно быстро, с одной стороны, буквально там неделю-две, и когда сам прошел синтезы, все это дело, естественно, ушло, начинаешь меняться, и что раздражаться-то? То есть смысла нет. То есть как бы ты огонь в тебе уже, и он начинает меня менять. Но вопрос, знаете, Не пугайтесь то, что другие начнут на вас как-то реагировать. Через реакцию вылезает их грязь. То есть, по сути, опять элемент служения, когда ты огнем Отца начинаешь преображать других, потому что огонь эманирует, начинает вылезать всю грязь, которая у них есть. И тем самым человек начинает преображаться. Ведь, знаете, как гнойный прыщ. Прошу прощения, конечно, такой, чтобы он вылетел, его надо, чтобы он вылез. То есть все эти накопления грязи, гноя должны вывести, и после этого начинает процесс восстановления и развития. Вот так же в человеке, в нем все какая-то грязь накопленная, какие-то блоки, комплексы, это начинает вылезать. Если мы не испугаемся и пройдем дальше, то оно быстро пройдет. Потому что вот эта грязь, она в любом случае вам придется ее преодолевать. В любом случае человеку это надо будет пройти. Но как это все будет? В веках или же за месяц-два он это преодолеет, преобразится и начнет идти дальше более чистым, более развитым. Или же будет отрабатывать эту грязь своей жизнью. Если не в этом воплощении, то в следующем воплощении точно будет отрабатывать. И вот когда мы вот так смотрим, то с одной стороны, включается элемент служения, то, что я не для себя эгоистично, а это для всех. И вопрос, вот, знаете, как, у нас все свободно, мы не пытаемся вас куда-то заманить, затянуть. От вас нам ничего не надо. От вас нам надо преображение. Вернее, как нет, не нам. Мы, по сути, знаете, как, пытаемся. То есть. Синтез – это не секта, это не учение, это не религия, это образовательная система. То есть увидите синтез как не какую-то религию или религиозность, а вот образование именно вас в новых законах. Когда вы в школу ходили, вы же чему-то образовывались, вы начинали развивать свой ментал. Ну и плюс другие части, там душевность и тельным. Вот синтез – это то же самое, когда вы берете некий часть от отца и начинаете этим воспитываться сами. Сами или же в команде, вопрос вашей свободы воли. У нас тут еженедельно собираемся, как бы вот продолжаем, потому что у нас синтез, он в течение недели-двух огонь усваивается, и потом как-то тяжеловато кажется. Ну, то есть хочется поддержать заряд. И у нас тут еженедельно собираются и прорабатывают вот, тематики, вот там, ну, практики те же самые делают. То есть, вот, ну, то есть общение это. То есть шестая раса – это командная раса, и вот когда в команде начинаешь общаться на эти тематики, легко и проще идти дальше, потому что не наступаешь на те грабли, на которые другие наступили, и ты можешь обмениваясь опытом или применяясь. У нас вот есть такие инструменты, как меч, очень интересный инструмент. Это не оружие, это концентрация воли отца, которая у вас в позвоночнике фиксируется, и им можно эффективно применяться, когда вы по жизни начинаете мечом простраивать условия. И у вас новички, особенно познакомят, провел там, прям вдохновился, она тоже стяжали меч, и она прям вот тут же начала применяться, и прям такая вдохновленная, что вот там мечом действовал, там, ну с мужем особенно, там муж там что-то негативил, там ситуацию разрубила, и в итоге муж успокоился, и вроде отпустил, и вроде как все хорошо сложилось. И там, ну как, естественно, подскажешь, а вот как мечом еще применяться можно, там тренироваться можно мечом. И вот когда мы начинаем так обмениваться, общаться, мы обогащаемся огнем внутри себя и начинаем делиться своим опытом. Я вот так-то сделал, я вот так-то делал, мне вот такие-то результаты. И в итоге начинает бурное развитие каждого из нас. И вот начинается, вот, когда мы начинаем так собираться, ну, это, знаете, как, это рекомендация, это не обязаловка. Никто к вас не, у нас вообще считается первые 16 синтез, как переподготовились, и вы свободны. То есть никто у вас ничего не требует. Наша миссия исполнена, вы стали человеком метагалактики, вы переподготовили шестую расу. У вас есть необходимый набор частей, которым вы можете свободно жить. А дальше вы можете уже, или продолжим, у нас там следующий этап опять 16 синтезов, когда вы там, как скажем, идете не просто как для себя, а уже как элемент служения, вы хотите развиваться дальше, и уже там уже включается другой процесс развития, он более мощный, но этот, он и требует от вас уже не уже сознательного служения. То есть это не значит, что там на посту стоит. Это, знаете, как вот, когда вы сознательно делаете не для себя только, а для других тоже. То есть не влияя на других, а вот создавать среду. Вот я же говорил по поводу чистоты энергетической. Обратите, вот у всех людей должна быть душа. Причем душа быть должна развитая. У многих она есть, но она такая не развитая. Человек живет там одной чакрой, двумя чакрами. А вот когда мы, пройдя третий синтез, вот, входя в служение, начинаем развивать свою душу для себя, а потом для других. И вот элемент служения, когда вокруг меня, вот, в городе, или я начинаю у отца брать огонь души, и начинаю развивать и свою душу, и эманирую, излучая вокруг по городу, ну, знаете, как создавая среду огня души, активирую в людях душевность. И вот у людей начинает проявляться, то есть человек живет, переключается из жизни только одной чакры, там, на две, три, четыре, и вот так душа начинает раскрываться, он становится, он начинает замечать краски жизни, он начинает более быть сочувственным, более душевным. И тут как раз элемент служения, то есть не воспринимайте служение как некую такую какую-то обязаловку, что вы там что-то будете делать. Нет, просто первый 16 синтезов вы проходите для себя, вы развиваетесь сами. А с 17 по 32 это уже вы, развивая себя, начинаете уже отдавать это другим, сознательно применяя, чтобы вот и люди тоже развивались этим самым. Это вот как раз вот вопрос служения, который в дальнейшем будет. Пока мы от вас ничего так не требуется, не переживайте. Это вот, если вот на 17 придете, там тоже не требуют, но настоятельно рекомендуют. Потому что огонь с 17 по 32 синтез не усваивается в обычной жизни, потому что он будет прессинговать, он будет тяжело, то есть, знаете, тяжеловато его усваивать. Знаете, как вот вы съели яблоко, и оно у вас лежит и не переваривается. Ну, эффект примерно такой же будет, то есть он не усваивается в обычной жизни, его надо усвоить только в служении. И вот когда мы так смотрим, вот сейчас вы берете огонь, который легко усваивается, то есть обычная жизнь легко усваивается. Вот этот огонь, то, что мы сегодня, вот 16 минут будем проходить, легко усваивается обычной жизнью. Вот отэманировали, это мы усвоили. И в наших, знаете, как вот с едой, если брать, вы же съели, она распалась на микроэлементы и побежала по клеткам. То есть в клетках она записалась. Ну, естественно, и вывелась потом через пот, через выделительную систему. Огонь примерно то же самое. То есть он в вас копится, в ваших клетках, только применение, когда клетки начинают излучать. То есть не копят в себе. Когда все себе, это привычка пятый раз. Это вообще принцип раковой опухоли. Когда все себе, никому не отдам. Это принцип вот как раз таки рака. А когда отдаю все, то есть огонь записывается в нас, мы становимся более огненными от того, что мы отдали, излучили. Наш каждый клетка начинает он излучать. Она в нас записывается, в каждую клеточку записывается как опыт. И, соответственно, мы становимся огненными в дальнейшем. Это, кстати говоря, вот образ отца, системы образа отца, это ядра ДНК. Есть такая система, системы 64 ядра ДНК. Вот, ну, сама система ДНК, наверное, вспоминали, да, то есть то есть название, я не помню, нуклеиновая кислота, такое сложное название. Ну, то есть наша жизнь, то есть это в ядре клетки фиксируется ядро ДНК каждого. И вот обратите, что ваша ДНК теперь перестраивается на новый образ отца. Сейчас не пугайтесь, а потому что ваша ДНК начинает усложняться. Вот сами ученые говорят, что там в ДНК человека очень много мусора. Хотя в теле человека мусора вообще не бывает. То, что ученые не могут расшифровать, почему там, ну, там, знаете, как много кусков всяких разных, которые ничем не связаны. Обратите, что это некий строительный материал для усложнения вашего ДНК. Когда не только две спирали, там 4, 8, 16, или как-то вот более сложные спиральные ДНК начинает складываться. Это в перспективе. Я не говорю, что у вас сейчас так это будет. Но этим самым, то есть образ отца начинает активировать преображение ДНК каждого. И ДНК начинает потихоньку меняться. Не пугайтесь, пожалуйста. Я сейчас, возможно, страшные дела говорю, но ДНК не в смысле вы сейчас там что-то будет внешне меняться. Нет. Вы начинаете усложняться внутренне. То есть просто сейчас такая мысль от кого-то пришла, то что, вот знаете, как ДНК говорят, что ДНК меняется, и человек начинает там уродом становиться, что-то там отрастает. Нет, не вот, не такое. То есть все остается такое же, да? То есть ваше тело начинает приобретать иные свойства. Вот как говорят, свойства телепортации. Вроде как это бывает иногда у людей спонтанно, когда человек был в одном месте, в свое время книгу читал, когда человек был на вокзале и не успевал домой, ему срочно надо было домой. Там какая-то прям ситуация для него очень важная была, он в какой-то момент оказался дома, он даже не понял как. Вот буквально в один момент он оказался дома. И вот он сам не понял почему и как. И вот вроде что вот такие свойства, ну опять как фантастика, вот пройти через стену. Это свойство. Ведь если брать тело человека, вот вы видите, у нас тело состоит из атомов. А если вот в интернете, возможно, видели, там есть такое видео, как микро- и макрокосмос, когда масштабы космоса, вот видите, между планетами очень большие расстояния между звездными системами, там миллиарды километров, и там много-много пустого пространства. И это вот, ну, пропорционально считается. И вроде, что если мы углубляемся в клетку внутрь, уходим внутрь клетки, молекулы, атомы, электроны, и мы начинаем различать, что между атомами там расстояния такие же. Вот, вот буквально такой же, то есть микропропорции, но такие же расстояния между атомами. То есть у нас очень много пустого пространства между атомами. Вроде, что у вас появляются свойства, когда вы эти атомы спокойно можете распаковать. Вот, здесь то же самое. То есть любой предмет, там много между молекулами, между атомами, большие расстояния. Она просто скрепляет субъядерностью клеток, ну, вернее, атомов. И, ну, то есть своеобразная субстанция она сдержит, то есть там трение, там, ну, есть силы, которые скрепляют эти атомы, чтобы они не рассыпались. Если говорят, убрать силу трения, все начинает разваливаться. Как раз силы трения и там другими силами. И обратите, что вы сможете спокойно переходя в это состояние, можете рукой пройти через стену. Звучит как фантастика, но если мы видим, что между атомами большое пространство, то почему бы между атомами прошли между собой и не зацепили друг друга? Если там большое пространство, если вот в таком уровне смотреть, и не разрушаясь не клеточно, а вот именно субатомно вот так вот делать, то почему нет? Это звучит как поначалу фантастика, а в дальнейшем, возможно, так и будет. Ведь если мы усложняемся, то такие свойства возникают у человека. Ну как, сильно загрузил? Вот. Вот чтобы это у нас появилось, вернее, у нас это в перспективе, в отдаленной, так скажем, но то, чтобы мы переключились на эту жизнь, и даже в перевоплощении мы начинали жить уже не чисто планетарно, а уже переключаясь как человек метагалактики, и тем базой знаний, уже фиксации всей метагалактики, у нас еще есть такая практика, новое рождение называется, когда вы начинаете, вы рождаетесь не просто в отце, а метагалактически, то есть вас начинается, то есть вы родились планетарно, чисто от матери. Вот сейчас первая практика, это мы родились от, в отце. То есть мы приняли, по сути, мы начали, как родились отцом. Наш внутренний образ отца у нас появился. То есть такой процесс рождения, новое рождение называется, когда мы переключаем наше развитие сознательность планетарно на метагалактическое развитие. И вот, вот этот процесс, по сути, называется новое рождение. Я сейчас предлагаю эту практику сделать. Эту чувствую, сейчас ноги заснут и переключить.
Спать хочется.
Спать это нормально. Спите на здоровье, это называется. Это, знаете, вот я уже говорил вначале, то, что у нас разум, вот здесь стоит концентрация огня. Вот мне сейчас жарко, если честно. Вот во мне стоит огонь владыки, и в холодной комнате мне становится жарко. А вот этот огонь начинает прессинговать ваше тело. И поэтому не стесняйтесь, спокойно спите. Вы меня не уступите этим.
Вопрос можно задать?
Да,
конечно. Вот с этим знанием, с этими возможностями, как вы живете среди... Вот, ну, обычно на живу. Работе...
Спокойно живу. Понимаете, знание не подразумевает, что я обязательно... Знаете, я не обязан всем это рассказывать. Все по сознанию. Вот вы пришли сюда, я вам рассказываю. Это мое личное развитие. Никто не имеет права влиять на мое... То есть я как хочу, так развиваюсь. Я не имею права навязывать кому-то. Я живу свободно. Просто, знаете, когда ты видишь процесс, знаете, как вот жить в болоте, то есть чтобы выйти из болота, надо быть над болотом. Чтобы видеть путь, куда идти, нужно быть над этим. Вот я вам предлагаю ракурс взглянуть, знаете, как поднять свой ракурс наблюдателя из планетарности и вот чисто условности вот этой жизни. Поднять свой ракурс в метагалактику, увидеть планету как некую точку, у вас ракурс меняется, и вашу жизнь не как вот родились, умерли, а вот синтезом всех ваших воплощений. Когда вы начинаете понимать, что вы жили когда-то, и вы жить будете дальше, в следующем воплощении. И вот когда начинаешь так воспринимать, то есть ракурс меняется, вот то болото жизни, с одной стороны, для кого-то болото, для кого-то просто социум, когда идет погоня за деньгами, за тем-то, 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 скажется таким вот мелочью. Ну, не значит, что деньги не нужны. Деньги очень важны. Мне деньги нужны. Я, как сказать, я буду зарабатывать, но ты их воспринимаешь как один из составляющих твоей жизни. То есть ты не воспринимаешь как смысл жизни. Вот то, что я вначале говорил. То есть у каждого свой смысл. Вот когда твой смысл меняется и ракурс взгляда меняется, начинаешь воспринимать, что в этой жизни я пришел не для того, чтобы быть отцом или матерью, или же там заработать много денег, или прожить и попробовать все. Нет, я пришел сюда развиваться. Ведь все, что я получу сейчас здесь, вообще вот в этой жизни, научусь чему, это запишется в моей монаде, как, знаете, как вот мой опыт, и в следующем воплощении мне будет проще. То есть в следующем воплощении я, родившись, я начну иметь некие свойства и тенденции к новому. То есть почему дети, рождаясь, кто-то склонен к музыке, это не то, что родители гениальные музыки и генами передали, они попадут и просто притянули ребенку, у которого был опыт когда-то воплощения жизни музыканта. То есть он был музыкантом, он или математик. Кто-то прямо у меня математика вообще, математику мне сложно. У меня больше гуманитарий. Мне поговорить, вот это да. Это я люблю, это я могу. Но математика вот для меня сложно дается. Ну, возможно, у меня нет опыта математических действий, поэтому у меня нет записи склонности или способности к математике. У меня есть склонности к другому. И в итоге у каждого свои склонности. У кого-то к медицине, у кого-то к строительству, у кого-то к чему-то, у кого-то ни к чему нет склонности, потому что он родился там буквально 2-3 жизни, только человек воплощается, ему сложно определяться. Он нет опыта вообще никакого. И в итоге он учится, он методом проб и ошибок живет. Вот возвращаясь к тому, что жизнь внешними условиями начинает нас, знаете, как подпинывать в нужном направлении. То есть законы отца такие, и если мы нарушаем закон отца, мы начинаем пинок в плане болезни или каких-то, возвращаясь в волю отца, мы начинаем, как, знаете, как болезнь уходит, или начинаем продолжать жить, вываливаемся в другую сторону, с другой стороны пинок в плане там потянули нужного человека, который объяснил нам, что так делать не надо, или украл, или что-то сделал, нас вернули опять в нужное состояние, и вот так внутренним состоянием начинаем, как-то пытаемся идти в нужном направлении. И вот закон отца, по сути, для обычного человека, по сути, как кнут. Иногда пряник. Но это вот, это возвращаясь опять, внешний путь развития. Внутренний путь, когда ты не пытаешься, если не пытаешься методом проб и ошибок, а ты идешь к отцу, который эти законы создал, и берешь от него эти законы, и знаете, как вот вообразить, что вам дали суперкомпьютер, и говорят, делай, что с ним хочешь. И ты пытаешься так методом тыка, как вот бабушки обычно, как по своей бабушке говорю, у отца там компьютер, она не знает, как включать, она просто его за розетки дергает. Ну, вот такой вариант, просто выключить компьютер из розетки. Вот на таким путем. А вот она не знает, что там, надо на пуск нажать, на отключить. Это надо знать. А вот пока она додумает что-то. Вот что вам дается такой суперкомпьютер, и вы идете к тому программисту, который все это сделал, и учитесь у него. Вот жизнь, по сути, это суперкомпьютер. И как мы этим воспользуемся? То есть сотворил его отец. Мы идем к отцу и берем ту инструкцию или как-то варианты жизни, то есть некую эталонность. А как это? Ну, это я сейчас упрощаю до невозможности, привожу, но смысл примерно такой получается. То есть ваша часть, она знает, как надо. Вы только доверяетесь, вот образ отца, когда у вас включается, вы начинаете понимать, а как надо. И вот волю отца, по сути, вы видите образом отца, когда вы понимаете, что отец в этом есть. Или вот в том, что я делаю, отца нету. То есть делаешь плохое, вот состояние, образ заключается и начинает такое состояние, ну неприятно мне вот этого делать. Хотя вроде все говорят, сделай, но вот не по образу отца. Воли отца в этом нет. И в итоге ты начинаешь, если ты слушаешься этому, вот образу отца, начинаешь действовать, ты, не важно, что во мне люди говорят, у них этого нет, они не понимают, возможно. А вот ты начинаешь делать так, что люди вообще говорят, знаете, сегодня одно говорят, завтра другое говорят. Если слушать то, что говорят люди, можно не жить. Потому что там тоже говорят, там, вот вы же говорили вот так делать, сделал так, а зачем ты так сделал, а вот не так. И вот так, а кого слушать? А вот тот образ отца, который вам помогает строиться и видеть, как надо жить вообще. И вот начинаешь так жить, начинаешь различать. То есть, условно говоря, инструкция. То есть появляется, вот надо пойти туда, нажми это. Но это все работает на автомате. То есть любая часть, у нее есть своя автоматика. То есть вот вы желудок же не контролируете, как он работает. Кишечник контролируете, сердце. Мы понимаем, когда он не работает, или как желудок, когда кушать хочет, но его накормили и забыли. Он сам автоматически начинает работать. Части тоже самое работают. Мы огнем их насытили, его зажгли, и они не значит, как постоянно работают. Они тогда, когда вам надо, тогда и включаются. Ведь желудок, он не постоянно работает. Когда вам хочется кушать, он работает. Ну, в смысле, вы поели, он работает. Когда вы не поели, он не работает. Кишечник та же, вы не отслеживаете. Он когда есть работа, он работает. Так же, как и печень. Ну, там есть процессы сердца, конечно, он там работает постоянно, но вы не контролируете этого. И вот, так же с частями, что образ отца, что душу. Когда-то надо быть открытой душой. А когда-то надо быть одному. И посидеть, подумать, понять, как вот поанализировали. Душа такая часть, она тонкая, с одной стороны, и постоянно быть открытым всему тоже невозможно. И вот когда человек говорит, я всему открыт, это все, что открыть рот, быть, вот так ходить, постоянно я не открыт. Я открываю рот, когда я кушаю. Я открываюсь душой, когда я по душам с кем-то общаюсь. Когда я иду на улицу, ну зачем мне душой полностью открываться? Когда вот надо, ментал, то есть идешь, думаешь о чем-то, тогда душа не отключается, а переключаешь на ментал, на ментальность, и начинаешь идти и размышлять, и думаешь. И вот процесс такой развития идет. Когда-то надо просто там поощущать что-то надо. Сели покушать, вот включается процесс ощущения еды. Вкусного, невкусно, горячее, холодное. Это же другой процесс. Тогда вам не обязательно включать процесс мышления. Зачем вы там, из чего эта еда сделана, зачем, а как это сделано, а зачем? Вы просто едите. Так ведь, вы же не особо там, когда вы дышите, вы же не задумываетесь, как вы... вдох, выдох, вы просто это делаете. И вот так же, любая часть имеет свою автоматику. И вот вы поначалу пока пытаемся осознавать, а как это работает, мы начинаем поначалу включаться, значит, процесс осознания, а как правильно, а как неправильно. И вот этим методом появляется автоматика части, которая потом уже вам, как сказать, вам не надо будет отслеживать, зачем, то есть что делать. Это надо как учиться ходить. Вы сперва падаете, ходите, пытаетесь, а потом выходите и не задумываетесь. Ваше тело само уходит, вы не думаете, что сделать шаг, делать два. Просто делайте. И ваша часть также. Вы поначалу тренируетесь, пытаетесь как-то. Понимаете? Сейчас, похоже, я опять увел немного. Ну вот смысл примерно такой. То есть вы... Вопрос-то какой был в начале?
Как я живу?
Вот так и живу. Все включается на автомате. То есть я не думаю, не отслежу, как я живу. Я живу, просто живу.
Понятно, сразу было.
Просто вопрос, знаете, как появляется больше глубина жизни, так скажем. Более осмысленная, более интересная, по-другому. То есть и начинаешь сочувствовать людям, которые бегают за деньгами, и вот у них смысл только в этом. Ну, это же бедно. Это, счастье не бывает денег. Деньги – это инструмент к счастью, к созиданию. Неотъемлемый инструмент, но это инструмент. Вы же не молитесь на лопату, чтобы там копать картошку свою. Вы же не молитесь на нее. То есть не смысл жизни лопата. Это инструмент. Вот то же самое. Семья – это тоже, знаете, как инструмент вашего воспитания. Вы учитесь взаимодействовать гармонично между собой, вы входите в состояние счастья и любви, когда вы вместе гармонично взаимодействуете. Вам не понравилось, вы поругались, этот инструмент включился, знаете, как воспитание, не поругались, не нашли общий язык. Начинается процесс развития и обучения, то есть человек начинает обучаться, находить общий язык. Как из этой ситуации? Опять научился, консенсус нашелся, семья опять гармонична, в любви, опять все хорошо. И вот это все как инструмент. Семья тоже, это не смысл жизни. Это один из инструментов, или, знаете, как, ну, не инструмент, если не берите как инструмент, а одна из составляющих моей жизни. Дети это тоже. Одно из неких продолжений, с одной стороны. Дети воспитывают нас в том числе. Потому что имел опыт общения с девушкой, у которой ребенок был намного волевите и мощнее, чем она. Потому что мать вся в любви, она вся вот такая... А ребенок такой волевой, он такой мощный, прям вот чувствует, что ребенок ее строит, и ребенок начинает ее отстраивать. И вот если мать не перестроится, не станет хотя бы на уровне с ребенком, ребенок начнет ее вводить и, знаете, как вот управлять матерью. А это тоже не есть правильно. Поэтому у нас идет процесс, когда мы обучаем взрослых, чтобы вот те приходящие дети не обгоняли нас, и не было того конфликта родителей с отцом, отцов родителей, как и на отцов и детей, когда дети начинают настолько уходить далеко от родителей, и появляется разрыв понимания, когда родители не понимают детей, дети не понимают родителей. И в итоге получается конфликт. Вот это и есть. То есть мы тем же самым семинаром начинаем встраиваться в новое развитие, чтобы мы не отставали, соответствовали и жили этим. Ну, вот, качество жизни, то, что у меня тетя говорила, ну, что ты поимел. Я поначалу подумал, да, действительно, что я получил-то? Потом, а я получил, еще столько всего получил, ведь деньги с собой не несешь.
Вот еще, значит, я поняла, не по писанным законам получается Отца Всевышнего, да, а по какой-то ты сам получаешь как-то, что-то правильно, что-то неправильно.
Понимаешь, писанный закон, это кто писал?
Ну, люди писали.
А пророки писали. Как могли, так и поняли. А нет, понимаешь, если ты читаешь истинно пророка, кто писал, это одно. А когда ты читаешь переписчиков, энное количество, которое один переписал, добавил свое, другой переписал, добавил третий. И вот так в итоге оригинал, смысл одного там, и был снег, и было холодно. Или же было тепло, и было просто холодно. Это моросил дождь. Потому что ну, следующий переписчик уже понимает, что в Иерусалиме вроде как тепло, там не бывает дождей, и в итоге, вернее, снега, и в итоге просто холодно. И в итоге кто прав? Писанные законы или же напрямую от отца взятые. Вот мы и почему учим? Вы не верьте мне, пожалуйста. Я не призываю, я не пророк, не мессия для вас. Я просто некий, знаете, как вот пошли вместе, мы равны. Пошли к отцу, спрашиваю сама. И вот вопрос, знаете, как не через меня, а нет, вот это к тому, что есть. Часть от отца, она несет законы отца. И вы начинаете расшифровывать отца вашими частями. Тогда вам не нужен ни я, ни кто другой, вам нужен просто отец. Вот для общения с отцом нужен только отец. Вы выходите к отцу и общаетесь.
Это у всех получается так?
У всех? Нет, у всех должно получаться. Я не говорю, что все это могут. Вопрос общения у многих там, у нас тоже многие там жалуются. Не слышу, не вижу, не могу. Вопрос веры. А ты веришь? Если поверил, получил. Не поверил, но поверить дано будет. Если я не верю, то, конечно, не вижу. Конечно, не слышу. Понимаете, многие воспринимают... Слышать, это, знаете, как в ухо я слышу, чисто вот физически. А вот что в голове появляются мысли. Вот я слышал вот так, то есть я выхожу к владыкам или к отцу, я начинаю общаться, и у меня появляется мысль, вот такое ментальное общение, когда в голове появляются мысли. То есть ты общаешься, задаешь вопрос, но при этом тебе ответ, вопрос, ответ вот в голове. И получается ответ, который я даже сам не мог бы себе вообразить. Такой процесс общения получается. И это мы, знаете, как тренируемся поэтому. То есть вот общение, вот занятие, это же не тому, чтобы там кого-то обогатить или просто потому, что нужна команда, нам делать нечего. А потому что вот каждый так учится выражать отца. И каждый начинает учиться общаться с отцом. Понимаете? Вот, то, что мы, первый источник, то, что мы хотим, вернее, цель того, чтобы вы стали такой, как отец. Не в буквальном смысле, но хотя бы частями, в перспективе. Еще такое выражение, возможно, напугает кого. Нет ни одного отца, который раньше не был бы человеком. То есть даже отец когда-то был человеком. Крамольная мысль, честно говоря, меня самого в свое время пугала. Я лет 20 на такое сложил, когда общаясь. Я родился в мусульманской среде, ну и с христианами, эзотериками, общаясь, я принял к тому, что я через перевоплощение развиваюсь, я должен стать такой же, как, ну тогда считал Бог, ну как отец. Отец сам в свою очередь развивается, ведь отец, развивая нас, развивается сам. Вы не думаете, что он остановился в развитии и он нас тут только развивает. Но развивая нас, он сам развивается, он становится еще более сложным, еще дальше идет. И это когда мы так смотрим, такой процесс развития, что отец, развивая нас, сам развивается. Согласен, для начала там, для людей верующих это такое более крамольное, конечно, кажется, такое анафем могут принять. Но если брать вот в чистоте, а зачем отцу вам это надо вообще? Зачем отцу надо, чтобы нас развивать? Ну, он посадил всех в сад, да сидите там, да развивайтесь в саду, как Эдемском. Зачем развивать-то? А вот когда мы видим, что отец это вся метагалактика, вот все, что есть, это по сути отец. И если мы меняемся сами, мы меняем окружающую среду, меняем метагалактику, мы, по сути, меняем отца. И тем, ну, как вот, если мы брать клеточку, вот, мои клеточки стали здоровее и лучше. Вот здесь, все тело. Я стал лучше, качественнее. Вот в таком смысле. Вот такой новый ракурс взгляда для вас. И вот меняя себя, по сути, мы меняем и отца. Нелинейно, потихоньку, полегоньку, понемногу. Но чем больше нас, чем больше нас, тем больше, тем дальше идет отец. Это если мы... Я не буду вспоминать, с чего мы начинали, это лет 5 назад, там, а до этого еще дальше, там по-другому все было. Это насколько мы сейчас усложнились, это неимоверно. И то, что предполагалось вначале, когда пришла шестая раса, когда аватар Синдзе принес учение шестой расы, предполагалось очень мало для человека. Там всего лишь 8 присутствий, всего лишь... На Земле знали 7 планов, нас предполагалось привести 8 присутствий, а мы теперь уже 4096 присутствий знаем. Это наше развитие. Отец увидел, знаете, как он дал добро, говорит, куда дойдете, все будет ваше. Мы дошли туда и пошли дальше. И вот поэтому я вижу на себе и на том, как вообще все это развивается, как все это усложняется. А идем дальше, мы усложняемся, мы становимся мощнее, сильнее и развитее. Увидели? Это вот к чему мы вообще все это дело ведем. Так, ну что, ладно, я думаю, сейчас мы пойдем практику, все-таки, я думаю, утомились сидеть просто так слушать. Сейчас сделаем практику. Делаем практику, потом еще одну тему, скорее всего, потом, возможно, еще одну практику, и потом на перерыв. Сейчас немного потерпите уж. Сидеть, согласен, сложно. Нет, кому сложно, можно встать прогуляться. То есть размять тело не вопрос, у нас все свободно. Познакомь меня вообще прикольно было. Мы встали психодинамику делать, то есть мы зарядку сделали. Прикольно получилось, кстати говоря.
Вот интересно, сейчас вот почему-то мне какая-то вот такая вибрация в теле была, uh-huh. Да, в позвоночнике, да? Я думаю, ну может потрясет.
Нет.
Ну, нет, продолжительное время почему-то вот такая. Не трясни точно.
Нет. Это тело, реакция тела просто такое, когда.
И холодно было, а сейчас это жарко.
Вот это через практику развивается, получается.
Да. То есть это наш развитие. Практика, это вообще практика. То есть мы делаем духом, когда мы через внутренний мир, мы выходим к отцу, то есть внутренним своим действием начинаем, ну, по сути, углубляясь в себя, по сути, можно сказать. То есть в каждом из нас есть микро- и макрокосм. То есть мы, по сути, весь космос в нас. Мы через такой нелинейный переход идем к отцу и. Вот тот потенциал тонкости, то есть душа, это тонкое явление, оно физически не сделается, оно только у отца тонко берется. И вот мы сейчас тонко все это и делаем, то есть мы выходим к отцу и берем у него все это вот в том выражении. И холод, который по коже, это огонь, который не вошел. То есть когда мы закрыты, человек периодически возникает такое состояние холода, знобить начинает. Когда человек раскрывается, огонь входит внутрь, появляется состояние тепла. Мне жарко. Ну, знаете, такое, не жарко, я не потею, а мне вот состояние такое чуть выше обычного явления. То есть я не как сказать, огонь внутри меня стимулирует некий такой жар внутренний. И вроде как, или сквозняк, или что-то такое там, а тело нормально, внутри жар. И причем она, знаете, не вводит в состояние, когда мне жарко, прямо я мучаюсь, а вот состояние, когда мне комфортно, но такое слегка чуть-чуть теплее, чем обычно. И вот, если вы чувствуете холод по коже, расслабьтесь и впустите этот огонь. Потому что холод по коже – это огонь, который вот, не может в вас войти, и он периодически облекает вас как вот холодком. Если вот это, да, это нормально. Когда, значит, когда открылись мы внутри, тогда идет внутреннее тепло и вот спокойно такое все входит. Поэтому состояние сна, скорее всего, возникает, когда, опять-таки, ментал мы или не принимаем, ну, не понимая, или не принимая, или вот какое-то внутреннее сопротивление есть, тело начинает усыплять. Поэтому не бойтесь спать. У нас многие хорошо высыпаются, у нас иногда там периодически храп даже снится, но слышится, вернее, на записях. Но храпеть не надо, потому что отвлекать других не надо. То есть лечь, расслабиться можно, лишь бы не храпели. Фу. Ну что, действуем. Сейчас идем и стяжаем практику, это называется новое рождение, когда мы преображаемся и рождаемся в метагалактике. То есть, знаете, как вот теперь мы не планетарны, а мы родились в метагалактике. По сути, мы переключаемся на метагалактику. Настроились? Ну что, разжигаемся. Сейчас я не буду проговаривать, также точка хум, концентрируемся в точке хум, возжигаемся огнем образа Отца, вот это первая практика, которую мы сделали, возжигаемся всем огнем, всем синтезом каждого из нас. Вот тело возжигается, активируется, мы синтезируемся с изначально восстающим Отцом, метагалактическое изначальное проявление. Проникаемся огнем Отца. Мы переходим в зал изначального стоящего Отца на 4096-е вышестоящее присутствие метагалактического изначального проявления. Сейчас тоже не думайте где, мы становимся в том же зале. Просто я обозначил, где это находится. Достаточно высоко и далеко. И мы развертываемся в зале пред изначально стоящим Отцом, но в команде мы туда выходим обязательно. То есть не думаем, что мы можем выше, не выше, мы встали пред Отцом. Мы сейчас встали всей командой. Отец вас поддерживает своим огнем. Вот сейчас зафиксируемся, возжигаемся образом Отца. И вот проживите, возможно, увидите зал Отца. Возможно, себя увидите в каком-то там состоянии, в теле. Вот на себя посмотрите. Мы синтезируем с хум, изначально стоящего Отца, стяжаем 4096 синтезов изначального стоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас физически собою. Вы смотрите, как неким сгустком. Это не обязательно 4000 считать, а просто увидеть, что это неким компактом в вас входит, и вы, возжигаясь, преображаемся синтезом изначального стоящего Отца. И возжигаясь этим, преображаясь, мы синтезируем с начальным стоящим Отцом, стяжаем 4096 ядер Отца в реализации 4096 огней, 4096 присутствий, 4096 присутствий метагалактики каждому из нас и синтезу нас. Вот каждое присутствие есть свой огонь. И вот у вас сейчас записывается 4096 ядер огня, ядер синтезов, в каждом из которых запись 4096 присутствий метагалактики, то есть вы сможете в перспективе свободно выходить на любое из присутствий. То есть они вам дают возможность, то есть в вас записывается возможность хождения по любым 4096 присутствиям метагалактики ФА. И возжигаясь, развертываясь, преображаясь этим, мы синтезируемся с изначально стоящим Отцом и стяжаем 4096 огней и синтеза на каждом из 4096 присутствий метагалактики ФА, восьмиправильной материи, метагалактического проявления каждому из нас и синтезу нас. Ваша задача максимально открыться этому процессу и вместить, допустить, что Отец в вас это созидает. То есть Отец в вас созидает это синтезом. И в вас это входит и начинает созидаться тут же. Отец это делает моментально. И возжигаясь 4096 рицей огня и синтеза на в каждом из нас, на каждом из 4096 присутствий метагалактика ФА физически собою, мы возжигаемся 4096 синтезами изначально стоящего Отца и преображаясь, компактифицируем весь тяжелый огонь и синтез. 4096 рицу синтеза, 4096 4096 явлением ядер огня метагалактики, ядрами огня метагалактики в каждом из нас и синтезе нас. Вот все это сейчас компактифицируется в одно ядро, 4096-личное. То есть одно ядро, но в ней 4096 ядер. Развертывая базовые мерностные организации и ориентацию метагалактики от 256-мерной физического метагалактического развития до 4351-мерного, 4096-го присутственного метагалактического мерностного развития каждым из нас. То есть тут же закладываются эталоны мерности, то есть вы, то есть того, что вы этими мерностями свободно будете жить в последующем. В вас закладывается как эталонность. И возжигаясь, стяжая ядро огня и синтеза соответствующей мерностной метагалактической организации 4096 присутственной природной организации возможностей метагалактического, биологического и биосферного бытия каждым из нас и синтезом нас собою. И возжигаясь этим, преображаясь этим, синтезируя схум изначального стоящего отца, и стяжаем синтез изначального стоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас этим. Вот сейчас в теле, в груди особенно прожили такое состояние ядра. И мы, возжигаясь, преображаясь, благодарим изначально стоящего отца. Благодарим легким поклоном, кивком, таким легким кивком. Возвращаемся в физическое присутствие, развертываясь ядром, 4096-личным ядром метагалактики, синтеза и огня, присутствие метагалактики в физическом теле каждого из нас. Все это возвращается в вашем физическом теле, синтезируется, компактифицируется в вас. Это по всему телу, вы вспыхиваем всем телом, всем стяженным и возожженным. И эманируем, излучаем. Выразите сферу вокруг планеты, изначальный дом изначального стоящего отца. Это такой экосферу Отца, сферу Дома Отца. И вот мы излучаем каждой клеточкой, или с хум, кому как удобно. То есть задача максимально опустошиться этим. Мы эманируем это все в идиво, эманируя, излучая в эту оболочку, идиво обязана вам ответить. То есть по закону энергопотенциального взаимодействия, то есть она должна отдать, ничего нельзя взять, не отдав ничего взамен. Или ничего отдать, не взяв ничего взамен. Вот мы отдаем все в идиво. А идиво вам тут же отвечает и вам усиляет этот огонь в каждом из вас. Можно прожить некую такую волну ответа, когда в вас входит опять такая волна, и есть такое проживание, что в тело опять что-то вошло. И мы опять излучаем. Эманируем в идиво каждого, или формирующееся идиво каждого, может, сфера вокруг каждого из нас, вокруг себя, по городу, накрываем всю планету, отдавая каждой клеточкой, максимально опустошаясь, усваивая огонь и синтез отца. И выходим из практики. Аминь. Ну как проживание? Вот в центр груди чувствовалось такое вот некое ядро, что-то такое вошло. Жар не было? У кого как? Или вы каким чувством? Ощущение, проживание? Ну, теперь мы родились в метагалактике, поздравляю вас с этим. А теперь наша дальнейшая задача – это уже жить и развиваться. То есть наш ракурс развития переключается из планетарности в метагалактической. То есть метагалактика теперь начинает различать нас. То есть то из человека планеты начинает видеть и отличать нас как человека метагалактики. То есть наш ракурс переключился. Так, у нас следующая тематика, вот идива каждого. Так, и изначально...
Ну, что такое идива? Я никак не понимаю.
Вот я сейчас как раз хотел объяснить. Uh-huh. Изначальный дом изначального стоящего отца. Uh-huh. Что это такое? Вроде такое название, вроде слово понятно, но что такое, если брать с самого начала, то есть когда синтез начинался, поначалу тоже, то есть с кого все это начиналось, то есть с команды, команда начинала разрабатывать, и в итоге пришли, что же такое, вот, сферу, не знали, как ее назвать. Поначалу назвали эко-сфера, или эко-ниша, эко-дома, то есть некое эко. То есть эко – это дом по-латински, когда вот, назвать как экологическая среда. Это вот среда этого, этой комнаты. То есть здесь сконцентрируется некая среда. Вокруг каждого из нас эманируется, излучается некая среда. То есть человек, вы знаете, как кому-то приходишь в квартиру, определенное состояние, или запах, или же вот, вот некой энергетики, вибрации, когда вот вам, вы начинаете проживать некое различие. Приятно, неприятно – это второй вопрос, но вот, некое развлечение. Придете к одним людям одно состояние, придете к другим людям другое состояние. Там, в зависимости от того, люди в каком состоянии, там, вот, кто-то там ругается в семье, приходишь в состояние, при тебе не ругается, вот, быть особо неохотно, потому что там сформировалась некая среда агрессии, или вот некой ругани, мат, или что-то такое, когда входя в него, если тебе это не свойственно, у тебя появляется такой диссонанс в теле, вот, как-то неуютно, вот как-то вот неприятно. Даже если никого нет, но вот состояние среды создается. Или же наоборот, там вот пришли в церковь или мечеть, где вот такое вот намоленное состояние. Почему в церковь приходишь и входишь в такое состояние, такое растворение, вот такое, ах, вот что-то такое, где вот именно искренне молятся, и вот чистота. Причем это не во всех церквях бывает, кстати говоря. То есть не считать, что в каждой церкви это возможно. То есть все зависит от священника, который, то есть главный, кто там это ведет. Если человек хозяин, как бы, знаете, как он управляет этим процессом, он действительно искренне служит, тогда складывается среда искреннего служения и вот некая намоленность, когда вот человек искренне молится на благо других, то вот эта чистота энергетики с этим смыслом концентрируется. И входя в него, ты начинаешь проживать вот такое состояние благости или вот успокоения. Ты понимаешь, что вот ты пришел домой к отцу, или вот, знаете, как действительно дом отца, как храм отца, и вот ты пришел к нему в гости. И вот состояние отца у вас появляется. И вот говорите, что вокруг вас, вот вокруг отца, есть такая же соответствующая среда. То есть у вас большая сфера. Вот если вот вокруг меня смотрят, знаете, как вот руки отпускаете, вот она вокруг вас, она и под ногами идет вот так. Это ваша неповторимая среда, то есть изначальный дом изначально вышестоящего отца. То есть изначально, то есть это начало-начало. Это самое, если брать отца, он изначально вышестоящий отец. То есть он для нас изначально, он всегда дальше нас. То есть мы не преодолеем его, мы не станем выше его. Он всегда для нас выше всего. И как бы мы ни развивались, он всегда будет выше для нас. И он для нас изначален. И как бы мы ни старались, ну, преодолеть отца – это уже гордыня. Когда я хочу быть выше отца – это уже гордыня. А отец, он всегда выше нас. Он изначальный, поэтому слово «изначальный». Из начал отца, по сути, вот некий изначальность вокруг вас. Изначальный дом. Дом – это вот как эко-ниша или экосфера, как некая сфера вокруг условий ваших, или условий вашей изначальности. То есть условия, которые для вас пока еще, знаете, как вот недостижимы, но вот она начинает вам складывать условия, которые у вас будут, ну, то есть для вашего развития. То есть они, с одной стороны, изначально для вас, пока еще, вот, знаете, как вот присутствие для нас изначально, пока мы туда не вышли. Вот если вы сейчас вы вышли к отцу, это для вас изначальность. Потому что вы там были в первый раз, и для вас это вот абсолютно новое, и для вас это достижение. Вы сюда вышли, чем чаще, тем больше вы будете ходить туда, это перестанет для вас быть изначальностью, это будет для вас данностью. Выйдите на другое присутствие, это для вас будет полное изначальность, что у вас там нету. И вот вы, выходя туда, вы начинаете быть там, и для вас становится это бытием, для вас это становится нормой. И вот, простите, изначальность, изначальный дом – это вот сфера ваших условий. Она развивает вас в первую очередь, то есть она складывает условия неповторимые ваши. То есть и развитие, когда подтягивает нужных людей, нужные условия, когда вот вы что-то не хотели, а вот вам подтянули, или о чем-то думали, а вам подтянули нужного человека, нужные условия, автобус вовремя поехал, или наоборот, вовремя уехал, когда я не успел на автобус, и в итоге опоздал на ненужную встречу, ненужное дело, или же мне надо было, опоздав на туда, пообщаться с каким-то человеком, даже мимолетным. То есть вот эти условия, они такие тонкие, неповторимые, зачастую вроде кажется случайно, но случайность не бывает. И вот любое условие, вот это идиво начинает там складывать. То есть они для начала для вас изначальные, то есть они для вас новые, для вас непознанные. Она вас ведет в новое. Но это ваша же среда. Изначальный дом. Дом это вот, ну, дом. Что у вас для вас дом? Когда вы говоришь слово дом, это по сути там, где вот, знаете, как вы дома. Это само слово. Я пришел домой, вы пришли туда-то, где вот вы есть, там, где это ваше, где это вот ваша неповторимость, где вы есть. Так ведь? Иногда приходишь кому-то в гости, говоришь, как к себе домой пришел. Вот когда вы включаете, то есть условия того человека, или вибрации, или эманации того человека гармонируют с вами, вы, приходя к нему, расслабляетесь настолько, что состояние дома вас транслируется на этот дом, и вам кажется, что вы как будто вот к себе домой пришел, и вот это вот некое иное состояние, вернее, состояние ваше, то есть вот некая ваша центровка. Вот вы есть. Это вот вы дома. И вот изначальный дом изначального настоящего отца, то есть это условия не просто ваши, а условия отца. То есть когда отец вокруг вас разворачивает такую, ну, среду вашей индивидуальности, но при этом ракурсом отца. Понимаете? Вот изначальный вышестоящий отец, он изначален для нас, но при этом он вышестоящий. То есть он, с одной стороны, изначален, то есть в смысле он недостижим, и он выше нас всегда. И он отец, он созидает нас. И вот и диво каждого, изначальный дом изначального вышестоящего отца. И нарисуй такое. То есть и-ди-о. Это ваш дом, но он от отца. То есть дом изначальный. И вот обратите, что вокруг отца такая же сфера есть. То есть отец нам дает по подобию. И вот вроде идива отца такая же, неповторимая среда отца, там где вот вся вселенная это всего лишь точка. А там намного-много-много больше всего, потому что если уйти за грань того, что мы можем воспринимать вселенной, там идет другая субстанция, дальше. То есть он намного дальше, выше, больше. То есть человеческий мозг пока не может воспринять тех объемов, тех размеров, тех масштабов, которые имеет отец. И для этого вот, и отец поэтому нам складывает такую же сферу по подобию. Вокруг нас, с нашими неповторимыми условиями, когда мы, вот, выходя в практику, мы же берем в себя, то есть там есть такой момент, выходя к отцу, мы всегда выворачиваемся наружу. То есть наше внутреннее выворачивается не кишками, не внутренностями, а вот мое я внутреннее какой. То есть красота души, то есть при полном уродстве внешнего тела, красота души там выявляется полностью. То есть это, внешне ты можешь здесь быть уродом, но если внутри красив, то есть душа красивая, то есть ты там пред отцом становишься красивым телом. То есть вот так. Или же наоборот, внешняя красота тут и полная немощь внутренняя выражается там. То есть красота внешняя там, ну, там отцу все равно, как вы внешне здесь выглядите. Ему важно, как вы внутри выглядите. И вот чем дальше вы внутрь что-то запихаете, какие-то страсти, слабости, комплексы, что-либо, максимально далеко, глубоко, забудьте про них. Выйди к отцу, это максимально ярко вылезет перед отцом. И вот поэтому вот все ваше некорректное, что-то такое, если есть что-то такое, неприязнь, любовь, оно выражается там разными формами. Почему говорят, там многие видятся рогатыми, копытными. А вот то демонское состояние человека не значит, что он демон. А вот тенденции развития демонства, пред отцом выходя, начинает выражаться и рогатостью, и копытостью, и мохнатостью человека. полном неадеквате, то есть нечеловеческое. Бывает состояние растений, то есть перед отцом становится не человек телом, а дерево, или цветок, или же сгусток. То есть какое состояние человека внутри, растительное. Я встречал тоже людей, которые, знаете, как вот, вы мне объясните, вы мне дайте, а я вот это, знаете, как впитаю и буду этим расти. Я делать ничего не буду, но вот вы мне дайте, вы мне помогите, вы мне сделайте. Также на синтезе там приходила одна, вот мне так тяжело, и манил, излучая, ну а как это, мне сделайте что-нибудь, что мы тебе сделаем, ты сама это взяла, ты должна это отдать, ты должна излучить, как мы можем научить, если ты сама этого не хочешь сделать. И вот это состояние растения, это вот такое, нет, такой неплохо, нехорошо, это такой этап развития человека, когда человек просто берет, как солнцеедение, это, в принципе, этап как раз такого растительного развития, когда человеку ничего не надо, только солнце. Да, вроде как внешне смотришь, человек ничего не ест, питается только солнцем, но это же растительное развитие. То есть только растение живет солнцем и водой, то есть там полевая водичка и солнце, но ничего не надо больше. И у них состояние, знаете, как они внешним действием переводят внутреннюю энергетику на состояние растительности, когда ничего не надо. Давайте будем в мире, ничего делать не будем, уйдем в леса, в гармонии с природой, ничего там травинок обижать не будет. Вот такое состояние растений, когда человек хочет слиться и ничего делать. А человек существо, которое преображает все вокруг. Если мы уйдем в растительное состояние, кстати, были такие цивилизации в метагалактике, которые вымерли, только потому что, в принципе, они ничего не хотели менять. То есть они жили вот чисто вот, природно. То есть они не инструментов, ничего. Они вот пытались строиться органично. Я не говорю, что не надо экологию, то есть природу не надо защищать, ее надо развивать. Но дерево, если его применили по делу, он там распилили, сделали доски, бревна, дома и что-то такое, оно взошло этим. То есть обычный человек считает, что дерево умерло, с точки зрения отца оно взошло, взошло. То есть дух дерева через служение человеку, в том числе распилением или на дрова, или на доски, он зашел, он, знаете, как он послужил человеку, он сделал пользу. Дерево, которое просто сгнило, и оно, по сути, не взошло, оно просто было. Ну там, хотя бы тем, что оно перерабатывало углекислый газ, сделало кислород, оно этим развивалось. И вот когда мы увидим, что животное, кушая, питаясь животным, мы не убиваем животное, мы помогаем животному зайти. То есть дух животного, тело умирает, питая нас, но дух животного взрастает. И тут нету понятия, знаете, как убивать. Просто убивать, опять-таки, если ты просто убиваешь для развлечений, это уже отсутствие души в тебя, человека, и вопрос, кто ты. А вот когда человек разводит коров, там, овец, питает, вот вчера, зарезано было много баранов, но вопрос, знаете, если ты воспринимаешь как убийство, это одно. Когда воспринимаешь как баран этим взошел, то есть его дух, тот, за счет того, что было роздано всем, он напитал человека там на какое-то количество часов, дней, и человек этим жил, он развивался, то есть по сути он помог человеку жить. И этим он служил. И вот когда он так начинает воспринимать то, что животное не страдает, то есть как процесс смерти согласен, возможно, она страдает, ей больно, но итог-то мы тоже, когда умираем, мы всегда умираем так, знаете, как комфортно, снова проснулся, иногда тоже болезненно умираем, но это же не значит, что мы, то есть животное этим же восходит, то есть даже через страдания, по сути, страдания мы растем, животное в том числе, то есть она переходит в, знаете, как эволюция, эволюция идет не видами, когда баран усложняется, не там рога да, больше растут, а когда дух барана перерастает в нечто более сложное животное, там, условно, в тигра. Боль, то есть хищное развитие животных – это уже один шаг к воплощению в человека, потому что животные тоже идут, развиваются эволюционно в человека. И вот почему-то это тоже бывали случаи, когда там ребенок потерялся в лесах, там, или там, на угле, животными воспитывался. Почему-то ребенок жил же, там тоже в Сибири там ребенка посадили на цепь, он в будке, или там с собаками общался, там девочка какая-то, вроде живет с людьми, там родители на нее наплевали, она там воспитывалась у собак, и повадки животного появилось. То, что родители не доглядели, это одно, то есть им это минус большой. Но то, что ребенок почему-то в этих условиях воплотился, то есть вопрос, может, его дух только животного, животное только воплотилось, она не может в более сложной среде жить. То есть она, и дух начал тянуться к животным сам по себе. То есть он начал с собаками больше общаться. Поэтому и такой переходный период. В следующем воплощении он уже более сознательный, более человечным будет. И вот когда вот так смотришь, она, да, с одной стороны, какой-то бесчеловечный кажется, но это опять-таки, если мы ракурсом вот этой жизни смотрим, если смотрим ракурсом многих жизней и ракурс наблюдателя смотрим вовне, то как дух развивает? То есть внешние приятности и неприятности тела – это элемент нашего воспитания. Случайность не бывает. Кирпич никогда просто так на голову не падает. И условия моей жизни или любого из вас – это ваши неповторимые условия. И даже ребенок, если родился и умер, или родился инвалидом, за что-то. Если мы берем то, что он когда-то воплощался, и видим, что прошлое воплощение также тянутся за ним, как записи духа, и влияют на него, на это же, как были примеры, когда ребенок родился, и там родовая травма, ампутировали руку. И в итоге там ученик тоже, умеющий общаться высшими силами, так сказать, отцом, спрашивает, а почему, за что? А оказалось, что ребенок был в прошлой жизни был человеком, которого приговорили к отрубанию руки. То есть человек, там, не знаю за что, неважно за что, его закон приговорил к отрубанию руки, но он сбежал. То есть избежал наказания, то есть не отработал, умер с двумя руками в итоге в этом воплощении. А запись-то осталась, то есть наказание никто не снимал, ее никто не отменял. В итоге, хочешь не хочешь, отработаешь теперь в этой жизни. Вот если тогда ему отрубили руку, он отработал бы тогда, то в этом воплощении не было бы травмы. Но так как он сбежал, приходится отрабатывать здесь. Вот знаете, как закон кармы не отменяет то, что, значит, не, то, что ты не знал, не отменяет его действия. И вот когда мы смотрим на жизнь вот узко, кажется, все так плохо, как-то несправедливо. Кто-то богатый, кто-то бедный, кто-то родился в семье алкашей, кто-то каких-то успешных предпринимателей, кто-то вот это условие, кто-то там на островах спокойно там растет, там на Канарах где-то живет, кто-то у чукчи родился в среде такой, не приспособлен, где-то холодно. Почему так? Если вот брать религиозность, то человек один раз рождается, и вот это, знаете, как навечно. То есть одно воплощение, и все, потом только или ад или рай. То тогда возникает вопрос, а почему такая несправедливость? Почему отец такой несправедливый? Ведь если бы мы все рождались изначально с одинаковыми возможностями, то, по сути, мы все должны были бы родиться в один день из одной пробирки и вот одинаковыми. Тогда, да, возник вопрос, тогда уже плюсом или минусом там мы получали бы ад или рай. И не было вопросов, почему все такие разные. Все мы были бы одинаковыми. Но так почему-то мы все разные. Когда мы берем, что человек живет не один раз, а много. Что мы там творили? Я начал копаться в своей жизни, честно говоря, вот тоже был опыт. Проблема по жизни, не меняет ситуации все. Но не получается преодолеть, вот знаете, как в стенку упираюсь, и не получается преодолеть одну ситуацию. Что бы я ни делал, не получается. Начинаешь вот такое внутреннее развитие, при помощи воды, просто начинаешь пытаться выяснить причину, почему. Мне показывают ситуацию там. Описывать не буду, но, честно говоря, я был в шоке от того, что я там творил. Это реально там кошмар какой-то был. Я уж думаю, все, там уж, жизнь не мила, как так, что-то там кошмар, что такое был. Потом думаю, а может, не все же мои воплощения были плохими, а что хорошего есть? И тут другие воплощения хорошие. Потому что у нас, знаете, какой такой маятник нашей жизни. У нас одно воплощение святого, второе воплощение полного грешника. Одно воплощение хорошее, полный грешник. И вот на такой маятник качается так вверх, вправо, влево, и вот такое состояние такое потихоньку начинает такое появляться некая центровка, когда ты не качаешься влево-вправо, ты не уходишь ни в материю, ни в огонь, а ты становишься цельным, и ты перестаешь вот это. Сегодня я буду в этой жизни я буду праведником, в этой жизни буду грешником. А ты становишься цельным и грешником, и праведником в одну жизнь, и ты начинаешь идти вот такой поступательный процесс. И вот когда мы так начинаем рассуждать, все нормально. Ничего такого нету сверхъестественного. Когда что почему же у нас такие записи, почему мне это дано, за что же мне это. Это моя уникальная, неповторимый дух, который накопился с записями опыта, реализации, нереализации. Потому что то, что отец нам закладывал в одной жизни, и если мы это не реализовали, у нас это копится, знаете, как долг, как дхарма. Есть такое более сложное выражение, как карма – это запись его энергии, когда я что-то делал или не делал, или сделал как-то не так. То есть, ну, условно, там, если человек воровал, не воровал, там, или какие-то вот такие действия, ему записалось, как вот то, что он сделал. А есть более высокие записи дхармы, ну, это пока, так сказать, к сведению, когда вот человек должен был там, ну, сделать что-то не только для себя, а вот некую реализацию, там, создать учение, условно говоря, сейчас, или там победить в войне, вдохновить кого-то, там, поднять народ на восстание, условно сейчас говорю, а вот некие записи воли, когда он что-то в духе должен был что-то сделать, но он это не реализовал, или наоборот сделал, там, завел массу людей, там, какое-то ложное учение создал, все начали, то есть люди ему поверили, он там сотню-другую, тысячу людей завел в тупик, и вот только у него записалось, как дхарм, завел не туда, надо отработать. Теперь надо такое же количество людей в обратном направлении, в правильном направлении вывести. А у нас есть такое, не у нас, а на Украине, там человек, который одно воплощение было святое, он был святым, причем известный, я не буду озвучивать, и до этого воплощения он видел себя как воплощение, когда он летал меж звезд и уничтожал планеты, причем с разумной жизнью. Просто так, потому что она мешалась ему на пути. Вообразите, у вас большой космический корабль с неимоверной мощью, который может свободно уничтожить любую планету. И вот он просто от нечего делать, ну как не от нечего делать, просто она мешалась, как, вместо того, чтобы облететь, он просто уничтожал эти планеты, проходя насквозь. И в итоге запись. Пока вот там энное количество людей не приведешь к отцу, вот он будет отрабатывать. То есть запись осталась, отрабатывай. И вот человек отрабатывает тем самым, я, по сути, тоже много чего отработал тем, что вот провожу синтез. Потому что после первого синтеза, чего знака я когда провел, отец меня простил. Есть за что. Вот было состояние, когда отец мне в практике так сказал, прощен. За что? Я не уточнял. Есть за что. Но состояние вот той безысходности, которая до этого была, прошло и появилось, знаете, как вот свет в конце туннеля, и жизнь начинает по-новому разворачиваться. То есть та стенка, которая стояла передо мной, ушла, и появилось дальше движение. То есть появилось движение, и жизнь начала по-другому разворачиваться. Только потому, что я преодолел или переделал что-то. Ну, в том числе синтезом я, по сути, преодолеваю свои какие-то некорректности. Потому что я что-то там пережигаю тем, что служу вам, как выразителю отцу, отца. Это мой путь. Я сейчас не пропагандирую его вам. У каждого свой путь, у каждого свое развитие, и каждый по-своему развивается. И как вы будете, это вопрос ваш и отца. То есть вы к отцу. Если есть какие-то непреодолимые проблемы по жизни, вопрос к отцу, за что? И вопрос, а как это все преодолеть? Потому что у меня был вопрос, когда, а как вот это преодолеть? Потому что я понимаю, что я синтезом занимаюсь, вот такой потенциал. Я чувствую, что потенциал есть, а ничего не меняется. Ну, я с владыкой общался, владыка говорит, а ты его никак не преодолеешь, ты должен это прожить. То есть ты должен просто прожить вот в этом состоянии. И я смирился, ладно, думаю, что ж делать, буду жить. Да, было тяжело, такое, полгода такого страдания, по сути, с одной стороны. Ну, не в смысле там, вот, знаете, просто было тяжело, ну, условно говоря, финансово. Было настолько тяжело, что вот прям вот, хоть стой, хоть падай, прям вот никак. Вот было настолько тяжело, я прошел, шел, просто жил, как не заглядывая дальше, просто живу, и в какой-то момент преодолевает. Потому что некоторые ситуации нельзя пережечь, их надо просто прожить. И вот идива каждому помогает вам в этом, кстати говоря. То есть к чему? Это идива, она видит ваши неповторимые записи в духе, в энергии, в мудрости, в свете, все, что вот вы какой есть, и она, чтобы вот это все преодолеть в том числе, складывает неповторимые условия, иногда тяжелые, Но чтобы, вот знаете, как лучше я сейчас пострадать, как вот зуб мой. Кто-то ходит годами ноющим зубом, а кто-то идет зубной и там, в течение 5 минут решает, ну, как решает вопрос. Вот такой же вопрос. Можно растянуть это все надолго, некое преодоление, но потихоньку и надолго. А можно здесь сейчас отработать и не париться. Просто идти дальше, развиваться. И вот идея каждого учитывает условия вашего индивидуального развития и складывает такие неповторимые условия, которые никого больше не повторяются. Только ваши. Это вот. И вот этим мы живем. Этим мы развиваемся. Вот сейчас я предлагаю сделать практику. Мы сейчас пойдем и просто стяжаем его. Вместо того, чтобы она просто у вас формировалась, мы сейчас ее прямо возьмем. И так как отец нам предполагает, вопрос есть. Чуть понятно? Я опять запутал.
Нет, уже понятнее стало. Стяжаем, знаешь...
Берем по праву. Берем. Да. То есть не путайте стяжать и стяжательство. Стяжательство это такое, знаете, стяжание это вообще древнее слово. Вообще Серафим Саровский в свое время говорил, задача любого христианина стяжать огонь Святого Духа. То есть стяжать. Стяжать это взять по праву. А стяжательство это уже темные переделали эти слова, знаете, как стяжательство видеть как такую жадность, некое такое накопительство. Это, знаете, как со словом духовность. В древности не было такого слова духовность. Сейчас кого не спроси, кого занимаешь духовностью. Но если начинаешь копать глубже, духовно. То есть расшифровка получается такая. Дух барана. И, по сути, этим словом человек пытается дух человека засунуть дух барана, или состояние животности опустить. Вроде как бы понимая, что развитие, а почему не сказать, занимаюсь духом? Не духовностью, а просто духом. Ведь если я скажу, что я развиваюсь развитием духа, это, в принципе, воспринимается точно так же, если я скажу, что я занимаюсь духовностью. Так ведь? Вот когда, это уже это следующий момент, когда тонкость, нюанс, когда мы начинаем расшифровывать слова. Это у нас тематика второго синтеза, ну, в принципе, завтра, может быть, и прикоснемся к этому. Потому что слова у нас периодически несут некую иную заряженность, чем мы подразумеваем или закладываем сами. А потом удивляемся, почему так. Ну как, вопросы есть? Вопросов нет. Ну что, настраиваемся? Возжигаемся всем накопленным огнем. Огнем всех практик каждого из нас. Всем синтезом каждого из нас. Возжигаемся, концентрируясь в точку хум. Мы синтезируемся с изначально восстающим отцом. Проникаемся синтезом изначально восстающего отца. И развертываемся в зале изначально восстающего отца на 4096-м вышестоящем присутствии метагалактического начального проявления. Развернулись в зале форме, в зале образом Отца каждого из нас. То есть образ Отца вас теперь свободно помогает вам ходить по метагалактике. То есть если до этой практики вы со сложностями или с опытным человеком только могли бы выйти, то теперь вы после синтеза сможете сами свободно выходить к Отцу. Тем самым образом отца. И мы разжигаясь, синтезируемся с изначально стоящим отцом, стяжая синтез изначально стоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас, и преображаясь, стяжаем синтез изначального дома, изначально стоящего отца, каждого. И мы, возжигаясь, развертываемся и диво каждого. То есть вокруг вас разворачивается сфера. Вот посмотрите вокруг себя, такой, как, ну, как не пузырь, но вот такая сфера, сферичное такое явление, которое вокруг вас разворачивается. А каждая практика, она будет уплотняться, усиляться, то есть она развиваема. И преображаясь, идиво каждого, мы синтезируем схум, изначально, что в отца стяжаем ядро изначального дома, изначального стоящего отца каждому из нас. Ядро – это как центровка в вас, то есть ваша центровка, вас сжигаем, стяжаем ядро, вас сжигаясь ядром идиво каждого, в центре каждого из нас. Это не хум, а вот именно в центре вас, ваш внутренний центр. Не центр тяжести, опять-таки не путайте, а вот вы есть и ваш центр. И вокруг него развертывается идиво каждого, охватывая вас, создавая неповторимую среду. Вот сейчас вокруг тела, возможно, проживете или прочувствуете такое состояние, некой плотности появляется, или некой иной такой вот. По коже может прожить некое уплотнение вокруг каждого из вас. То есть мы стоим там, но физика это хорошо проживает. И мы возжигаясь идиво каждого. Синтезируй схум, изначально стоящего отца. Стяжаем синтез идиво. Синтез изначального дома, изначально стоящего отца, каждому из нас. И мы возжигаясь, идиво каждого, преображаясь им, так максимально откройтесь, насытитесь огнем, синтезом отца. Заполнитесь огнем отца. И преображаясь этим. Постарайтесь получить удовольствие от похода к отцу. От того, что вы вышли к отцу. И мы, возжигаясь, преображаясь, благодарим изначально стоящего отца, возвращаемся в физическое присутствие, развертываясь физически всем стяженным и возожженным. И развертываясь, развертываем идиво каждого. Изначальный дом, изначально стоящего отца каждого из вас вокруг нас. И эманируя все стяженное и возожженное в изначальный дом, изначального стоящего отца в целом. Вот, как сферу вокруг планеты, видите, просто эманируем туда. Или вокруг метагалактики. Проживая ответ от идива. И эманируем в идиво каждого. В эту сферу теперь эманируем. Она теперь концентрирует ваши условия и огонь. И синтез своих практик всего в вас. И преображаясь этим, выходим из практики. Аминь. Вот сейчас поощущайте, вокруг вас немного среда поменялась. Тут, знаете, как вот попробуйте сонастроиться и вот увидеть, что вот некая плотность или вот что-то вокруг вас такое вот состояние есть. Так, поощущайте.
Резкость повысилась.
Резкость? У кого что? У кого-то что-то? Как у кого? Есть ощущение? Ну ладно, есть или нет, это как бы я не настаиваю, я просто рекомендую, просто знаете, как прислушаться к своему телу, попробовать учиться различать. Вот та самая чувствительность к огню как раз-таки возникает, когда мы начинаем углубляться. Не просто, знаете, как взяли и взяли, а пытаемся и различить, знаете, как вот во мне это есть, нет. То есть вот, прислушаться к своему телу. Вы видели? Вот каждая практика, мы, поэтому будем на это настраивать. В дальнейшем, может, я не буду проговаривать, но вот пока мы начинаем, это полезно. Ну что, сделаем перерыв.